Здравствуйте, друзья! Наш эфир сегодня необычен. Вместо того, чтобы начать ровно в 10.00, нет, в 11.00 по местному, или там, допустим, 11.01, 11.02, знаете, я сегодня решил соригинальничать и начал на пару минут раньше, ну, на полторы минутки раньше. Видите как, кто раньше успел, тот, значит, со мной пообщается сегодня на минутку дольше. А те, кто в записи, они, конечно, не заметят. Ну, что нам сказать, друзья? Неделя минувшая была на редкость насыщена событиями. И я даже не беру сейчас, не веду речь о событиях фронтовых, хотя там исключительно много совершенно такого тоже нетривиального, необычного и так далее. Давайте мы заодно уже поздравим, значит, Украину и украинцев с праздником, который вчера был. Поскольку вчера у нас стрима не было, мы сегодня поздравим. И еще раз, я когда говорил, что неделя была насыщена, я больше имел в виду жизнь такую внутреннюю здесь, американскую. Но, конечно, там и события на фронтах, и история с Пригожиным, которую вот я вынес тут в заголовок, тоже это очень-очень большой резонанс все имеет. И в Соединенных Штатах тоже, кстати. Особенно с Пригожиным, тут просто все на эту тему пишут. Что-то, почему их так заинтересовало, я понять не могу. Но вот, во всяком случае, они очень массово все это обсуждают. А у нас были дебаты, так? И я вот даже два сюжетика написал. Дебаты имеется в виду республиканские кандидаты в президенты. Сейчас уже пошли комментарии, очень много разных комментариев, там со всех сторон, по-разному смотрят. Кое-какая статистика подошла, например, кто из кандидатов, так сказать, продвинулся и насколько в рейтинге между кандидатами, вот между этими 8. Кстати, там и про Трампа тоже есть. Там он процентов на 5 упал, его рейтинг популярности, после этих дебатов. Не потому, что он не пришел, а потому, что часть симпатий ушла к каким-то из людей, которые там были. То есть они немножечко, так сказать, за его счет там чуток поимели. А плюс то, что Трампа приходовали в четверг, вчера, приходовали в тюряге. Ну, то есть как оприходовали? Пришел там, взвесили, там, рост замерили, фотографию сделали и отпустили. Он купил такой бонд, ну такой залоговый такой документ на 200 тысяч, что если что, если он где-то вовремя не появится, то пропадут 200 тысяч. Ну хорошо. И думали, что вот это его появление в тюрьме там и так далее как-то затмит разговоры о выборах вот этих вот, ну не выборах, дебатах вот этих вот кандидатов. Но нет. С одной стороны, конечно, пишут про то, что Трамп, шмамп, но он уже четвертый раз тут за 4 месяца там его оприходует. Поэтому это не произвело такого большого впечатления, какого-то резонанса. Но есть чуть-чуть. Во всяком случае, не настолько, чтобы перекрыть историю с выборами. И вообще там очень много нюансов было, которые сейчас вот обсуждаю. Знаете, там аналитики, говорящие головы, говорят, что, может быть, вообще руководство республиканской партии через Fox News решило вообще слить Трампа, потому что, ну, как-то вот не верят они, что там что-то сильно у него получится с этими тюрьмами и так далее. И действительно, в течение первого часа, из 2 часов дебатов, в течение первого часа слово «Трамп» вообще не произносил никто. Вот как-то его как не было, этого Трампа. Вот. И потом уже там под конец, и говорят, что это не случайно, что это наверняка как бы такой запланированный акт. Кроме того, там есть еще, знаете, там шли съемки за кулисами. Одно дело, вот они там перед публикой на фронте, а сзади, за кулисами, там отдельная жизнь идет, и они там разговаривают более так, может быть, свободно и открыто, в неформальной такой обстановке. В общем и в целом, да, многие сливают Трампа, то есть говорят уже такие вещи, которые раньше они побоялись бы сказать, а сейчас уже как бы говорят, и даже вот, ну, даже со сцены, то есть двое просто открыто против Трампа, а вот эта Ники Халли, которая была в администрации Трампа представителем в ООН, она говорит, ну люди не хотят больше Байдена с Трампом. И Трампа ненавидит больше народу, чем кого бы то ни было вообще в истории. То есть его ненавидит слишком много народу, чтобы такого кандидата ставить на общие выборы и рассчитывать, что он может победить. Понимаете, она это говорит вслух на большую аудиторию. Поэтому, может быть, мы не такие тонкие аналитики, знаете, мы так смотрим, так, по-обывательски. Почитать можем, ну, сами знаете, как бывает. Да, тут почитали, там почитали, здесь почитали. Ну, у них работа такая, анализировать, а я так просто отражаю в своем незрелом сознании, чего там получается. Ну, что дальше идет? Что еще у нас интересного? Думаю. А, давайте я расскажу по результатам этих самых дебатов, как народ их воспринимал, да, республиканский избиратель, кто им понравился, кто нет. Значит, больше всего роста у Ники Хали. Она так, действительно, она с какой-то эмпатией такой была. Вот она показала какую-то эмпатию, действительно. Вот и там по вопросам об абортах, и в общем-то, она и про Украину хорошо сказала. Ну и вообще вот как-то вот в ней было какое-то человеческое начало такое, женское, может быть. То есть она не выглядела как уже совсем такая, знаете, клоунша, хотя давать на параде. Нет, в ней было какое-то человеческое начало, безусловно. И я когда говорил мои самые первые впечатления, я говорю, что я бы на первое место поставил бы этого Аса Хатчинсон, который там чуть ли не последним пришел в этом рейтинге симпатий. Не нравится такой традиционный консервативный человек, такой не нравится. Ну нет и нет, значит, вот понравилось вот это вот Ники Хали. А я сказал, что Ники Хали я поставил бы на второе место. Но вот среди республиканских избирателей, я не республиканский избиратель, я так, сам по себе. Вот, среди республиканских избирателей она рванула очень сильно вперед, очень сильно. Но второй человек, который сильно рванул вперед, это... Вот этот вот индус, я извиняюсь, я не могу фамилию произнести, Вивек который. То есть, такой, знаете, в нем что-то есть и от Обамы, молодого такого, начинающего, и от Трампа. Вот, что-то такое присутствует. Но вот, значит, понимаете, видимо, я боюсь, так сказать, анализировать в этом смысле и как-то что-то высказывать, но, видимо... Он импонирует тем, что он, вот так же, как и Трамп, не политик. Он не политик. Он говорит, я вот человек из бизнеса, я вот это, я вот то, я не политик. То есть, к политикам недоверие. Политики, они все там переиграют, у них deep state. Вот эта ненависть к системе, которую Трамп культивировал в своей аудитории, эта ненависть распространяется не только на... какой-то такой, я не знаю, там, Конгресс, там, суды, ФБР, там, и так далее, но и на администрацию республиканской партии тоже. Они все против Трампа, они все нечестные, они все махинаторы, манипуляторы, они против людей, и так далее, и так далее. И Ники Хали, в общем-то, это часть вот той системы, которую Трамп пришел разрушить. Тут без вариантов. Поэтому, значит, какая-то часть вот этого сентимента, да, она, безусловно, ему там как-то помогает. Я не знаю, что так по содержанию, я не видел, что он что-нибудь такое сказал, кроме того, что он, вот как я тогда там про Вицина, да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Вот он примерно, вот он говорил о том, что Трамп был лучшим президентом 21 века. Наверное, то есть, безусловно, он апеллировал к сторонникам Трампа в этот момент. Он единственный, кто вот так прямо облизал все ему гениталии прямо там на сцене. Но вообще, надо сказать, то, что он сказал, очень смешно. Он не сказал, что Трамп лучший президент в истории страны. Он не сказал, что лучший президент там за последние 100 лет. Он сказал, лучший президент в 21 веке. В 21 веке у нас был Джордж Буш, младший, республиканец, у нас был Обама, и у нас вот, ну, Трамп, там 4 года, и вот сейчас у нас Байден. То есть, он лучше, чем Байден, он лучше, фактически, он лучше, чем, значит, Буш и Обама. Ну, так, по сути. Вот комплимент, блин, я не знаю, но, учитывая, так сказать, уровень, ну, так сказать, интеллектуального восприятия этого текста вот этой аудитории, значит, они на это не обратили внимания. Он лучший, он самый лучший. Он обещал, если став президентом, обещал ему тут же, значит, там, отменить все его наказания там, и так далее, и так далее. То есть, может быть, вот через это вот облизывание и подлизывание, он не такой дурачок. Он не такой дурачок. Он такой же, он тоже манипулятор еще тот. Вот, поэтому как-то вот он им понравился. Я даже не знаю, чем он им там понравился. Ну, в общем, как-то так. Нельзя сказать, что утратил позиции Десантис. Нет, он так тоже более-менее при своих, может быть, даже чуть-чуть там, чуть-чуть. Хотя вот люди, которые смотрели, там анализировали, более профессиональная аудитория, которая смотрела, говорили, что он ну, совсем как-то плохой. Ничего не показал, просто повторял свои заученные фразы, которые там уже полгода повторяет. Ну, совсем как-то не выделялся из толпы никак. Ну, просто никак. Кстати, друзья, у нас тут 36 лайков на 200 присутствующих. Давайте накинем. Мне нужно, газолину поддать. Так, теперь, значит, ну, вот я про выборы вам рассказал. Так, ну что, про Пригожина что-нибудь? Американская разведка, вы понимаете на самом деле, что там постоянная съемка идет со спутников. То есть им надо просто порыться там в своих загашниках информационных, и они найдут. Если там была ракета, как вот да, говорят, что там СС-300, значит, если там была ракета, то ее пуск и откуда пускали, и все там все видно. Поэтому, значит, но они как-то говорят, что скорее всего он был на порту, то есть как-то они не говорят на 100%, но скорее всего там по разным данным и так далее. Вот эта концепция, что он мог, значит, там подставного, да, что вот он там якобы погиб, а на самом деле куда-то смылся. И тогда вопрос возникает, а собственно, кого он обмануть хотел? Что Путина? Путина обмануть нельзя. Там все тела, они все попадали, значит, там делается генетический анализ, и там никаких проблем с идентификацией трупов нет. Там, о чем разговор-то? Путина обмануть нельзя. Только если они вместе с Путиным решили обмануть, я не знаю, кого там, Байдена, что ли, кого им обманывать вместе с Путиным? Я не знаю. Путин скорбит, говорит, хорош был человек, трудные судьбы, много помогал, там, туда-сюда, типа он ни при чем там. Значит, в Тверской губернии стреляет ракета СС-300 по гражданскому самолету частному. И, значит, а Путин даже и не знал, как это произошло, вообще не понял ничего. Да. Ну, в общем, есть много разных там точек зрения. Говорят, что, может быть, это и не Путин. Одни говорят, там, с санкцией Путина, без этой санкции ничего бы не было. Другие говорят, ну, может быть, с ним военные ФСБшники, которые ненавидели, с ним рассчитались. Но я хочу напомнить, что с первого дня, как это вся, весь его поход на Кремль начался, все до единого, сколько людей вообще высказывались, все говорили, что даром ему это, так сказать, не пройдет, и давали разный срок, там, от 3 месяца до полугода. Там некоторые говорят, 1.5 месяца, 2 месяца. Я думаю, дело не в этом, но как бы понятно было, что не то, что лично Пригожин там как-то вот чего-то, но просто нельзя давать людям повод думать, что так можно поступать, понимаете? Так в приличной мафиозной организации так не поступают. Поэтому, ну, как бы, да, разобрались, короче. Так, теперь давайте мы посмотрим, так я новости все вам вроде рассказал, так из общих соображений. Давайте посмотрим, что у нас тут люди пишут. Пишут нам привет, доброго вечера, шаббат шалом, гуляш, и Паленко из Венгрии. Ну, друзья, гуляш это можно где хочешь сделать, а алкоголь бывает самый разнообразный. Вот, да, у кого Паленко, у кого просто паленый, значит, у каждого там свое. Но люди, можно сказать, с удовольствием и гуляш, и все остальное употребят, тем более выходные впереди. Михаил, шмальнуть ракету ПВО по самолету Пригожина – это признак failed state? Гражданская война на подходе? Ну, помилуйте, какая же гражданская война, когда в стране такая власть, которая даже не боится в собственной стране там гражданский самолет фигачить? С чего там гражданская война? Где там граждане? Расскажите мне. Расскажите мне, где эти граждане, которые выйдут на защиту чего бы то ни было. Те самые граждане, которым, вот как в анекдоте, говорят, там завтра вешать будут. И, говорит, можно вопрос? Говорит, да, говорит, веревки свои приносить или профсоюз обеспечит. Вот эти граждане сейчас пойдут какую-то гражданскую войну устроят. Я вас умоляю. Гражданскую войну. Так. Они до первого пивбара не дойдут. Победа Украины ближе, чем вы думаете. Ну, вы должны были как-то закончить эту фразу. Вот вы так начали, но не закончили. Там надо было закончить, типа там, век воли не видать, например. Или что-нибудь такое более обосновывающее. Понимаете, так сказать, я понимаю, что вы верите в то, что вы знаете, что я думаю. И как бы, значит, ну, вообще говоря, я даже не, я ценю ваш энтузиазм, но в конечном счете, я думаю, вы немножко дискредитируете Украину. Ну, потому что хочется, чтобы в Украине побеждали агрессоров, там, этих гадов, чтобы побеждали адекватные люди. А когда они вполне адекватные что-то кричат, это не в плюс Украине и ее борьбе, вот честно. Вот это вот как-то мне даже странно. Добрый вечер, Михаил. Чем я думаю, блин, что он знает, что я думаю. Екатеринбург приветствует вас. Екатеринбургу наши, как это называется-то, с кисточкой. То есть, привет, значит. Так. Салям алейкум, типа. Значит, добрый вечер, Михаил. Здрасте. Я тут выслал одному человеку в Израиль, выслал ему грин-карты его. Точнее, он номера соцстрахования успел получить. Они заехали по лотерее, успели получить номера соцстрахования, но дальше ему нужно было уехать на некоторое время обратно. Он уехал, оставил у меня конверт в UPS. Этот конверт ему стоил $116, потому что UPS вот только определенным образом работает, и все. Вот по этой технологии UPS с него взяли $116, там должны за 3 дня ему доставить, за 4. Вот, он мне обещал ермолку, ну, кипу из Израиля привезти, когда они уже заедут. Вот, и он сфотографировал в ларьке, и я выбрал там такую цветастую, такую яркую, эту... Почему-то мне хочется сказать ермолка, я не знаю почему, ермолка, кипа, нехай буду кипа. В общем, эту кипу я как-нибудь вам покажу. Так, Екатеринбург приветствует вас, хорошего стрима. Это все те же из Екатеринбурга или другие? Тут у нас что-то не пойму. Когда все спросили, поддержите ли вы Трампа, если его выберут в кандидаты, но признают виновным, все подняли руки, включая Хейли, но кроме Асы Хатчинсона. Значит, давайте я уточню ситуацию, чтобы вы как бы понимали, что на самом деле там произошло. Значит, для того, чтобы участвовать в дебатах, кандидаты должны были удовлетворить некоторым требованиям. Одно требование – это уровень популярности среди избирателей, вопросах там и так далее. Нужно было набрать там 1%, там не менее 1% в течение какого-то времени. Там, да. Второе требование – это география по штатам, их поддержки. То есть они должны были получить donations там свои, по-моему, не меньше 30 тысяч человек, не менее, они должны жить не менее чем в 20 штатах, и из каждого штата должно быть не менее 200 человек, которые там какую-то денежку им послали и так далее, и так далее. Это вот касательно их популярности. Есть еще одно требование, о котором речь шла вот в этом вопросе. Это требование звучит так. Чтобы участвовать в наших дебатах, ты обязуешься поддержать того кандидата, который будет первым. Грубо говоря так, значит, допустим, у тебя там всего 3% или там, может быть, 5%, и ты не прошел, но... Когда будет тот, кто прошел, ты обратишься к своим избирателям, тем, кто за тебя голосовал, и ты им скажешь: ребята, все, кто за меня голосовал, голосуем вот за этого, который первый. Это требование. То есть они не хотят, понимаете, они не хотят вам давать аудиторию, которую вы потом с собой уведете. Они говорят, мы работаем на партию. Тот партийный, который будет первым, ты обязуешься его поддержать. Или не ходи на наш, не ходи на наши дебаты. Вот о чем речь идет. И вопрос, который задали, был на самом деле довольно прямолинейным. И там, собственно, и думать-то особо было нечего. Он им сказал, вы обязались поддержать того, кого выберет, значит, избиратель, наш партийный. Если первым будет Трамп, а его суд признает виновным, вы все равно его будете поддерживать. То есть, если он не виновен по суду там, и так далее, они уже обязались его поддержать. Он говорит, а если его признают виновным, вы что, все равно будете его поддерживать или не будете? Но в обязательстве, которое они давали, нет ничего такого, что он там в тюрьме, не в тюрьме, напился, трахнул кого-то и так далее. Там написано, если он кандидат от партии, то я призываю своих избирателей за него голосовать. Вот и все. Они должны были все 8 человек, не задумываясь, поднять руку. Они уже обязались это сделать, и в постановке вопроса им сказали, вы уже обязались это сделать. Тем не менее, нашлось 2 человека, которые руку не подняли, и сказали, что там вот что-то там такое, но один сказал, что значит, Аса Хатчинсон сказал, что Трамп не должен быть среди кандидатов просто потому, что он участвовал в заговоре, и это против 14-й поправки Конституции, то есть его вообще не должно быть. А значит, Кристи сказал, что его поведение неприемлемо для должности президента и так далее, и так далее. И это не имеет никакого отношения к тому, что он обязался его поддержать независимо ни от чего. Понимаете, то есть комментарий Кристи вообще выпал из контекста этого вопроса полностью. Он просто сказал, не люблю Трампа, он себя плохо ведет. Минуточку, да ты же обязался уже его поддержать. Ты, чтобы прийти на эти вот дела, на дебаты, ты уже обязался его поддержать. Даже если бы не было, там, был суд, не было суда, ничего. Где связь-то с судом? То есть его причина для неподдержки Трампа не связана с тем, что его признают виновным или нет. Вот и все. То, что он сказал. Поэтому все подняли руки, не все. Хатчинсон и этот самый Хатчинсон и Крис Кристи не подняли. А там еще была такая интересная вещь. Некоторые сразу скачили, а некоторые так смотрели, как другие. Вот в частности, этот самый Десантис, например, он там один из последних был. Он смотрел налево, посмотрел направо, кто чего, и потом только поднял. Понимаете, он даже не сразу он так вот смотрел. Но они все обязались в этот момент поднять руку, понимаете? Это просто какой-то фантасмагория. Они мало то, что обязались, им напомнили, что они обязались, и они все равно умудрялись еще там как-то в колебаниях быть, а некоторые вообще и не подняли. Да? Они должны были безоговорочно все 8 поднять руку. Они подписались под этим. Вивек Рамасвами, окей, победил в дебатах. Вот такая нынче республиканская партия. Вы знаете, что там разные оценки есть. Оценки разные. Насчет того, что он там победил, я не знаю. Я такого безоговорочного не могу сказать, что он там всех победил. Я видел разные оценки. Значит, но они вместе, да. Вивек и Ники Хари. Другое дело, что по уровню поддержки, не конкретно результаты дебатов, а по уровню поддержки, Вивек опережает Ники Хари. Это правда. Он ее сейчас в целом опережает. Это мелочь все. Это сиюминутная какая-то фигня там и так далее, и так далее. Но в смысле прироста голосов, Ники Хали его обошла как следует. Да. Здравствуйте. Смотрели интервью Трампа с Тукером? Нет. Ну, зачем? Есть ли какие-либо тезисы, которые обсуждаются после интервью в СМИ? Вы поймите правильно, мы Трампа уже знаем столько лет, и Тукера знаем очень хорошо. Поэтому, ну, то есть, грубо говоря, ваш вопрос такой. Скажите, вот не пришлось ли вам наступить вот в ту кучу дерьма? Я говорю, послушайте, уже столько раз наступили, уже невозможно. Ну, что, мы же теперь обходим ее, нельзя же все время в одно и то же наступать. А то мы не знаем, что это дерьмо, а то мы не знаем, какое это конкретно дерьмо там и так далее. Отправить Трампа в Россию, пусть там баллотируется, там такие нужны. Да ну что вы, ну кому ж там такие нужны? Там своя мафия, организованная такая, понимаете, нормальная преступность. Этот чувак не в состоянии организовать никакой преступности, у него семейный бизнес. Он ничего не может. Здравствуйте, Михаил. Продолжаете учиться продвижению в соцсетях? Ну, я не то, что там специально сижу и учусь. Ну, я в какой-то момент, я же с людьми работаю, которые там это делают, то есть они там что-то делают, ну, какая-то реклама, там какие-то люди звонят, что-то пишут. Я не стану никогда каким-то там знатоком этих дел, я вас уверяю, я и не рвусь. Ну, немножко подхватываешь, конечно, там, от общения с людьми, там, что-то начинаешь лучше понимать. Кто дал бы Пригожину уйти? У него есть много информации, которая была бы использована спецслужбами, если бы его взяли, он себя дискредитировал и был устранен. Вам виднее. Вам виднее. Вот вы так точно знаете, что чего. Я не знаю. Я вот так наблюдаю, смотрю. Вот вас, таких, которым виднее, много. Ваши мнения друг с другом не совпадают, но вы абсолютно все уверены в том, что знаете, как это было. Я не знаю, поэтому я сразу говорю, я не знаю, я наблюдаю, я посматриваю. Что-то мне кажется логичным, что-то мне кажется нелогичным. Ну, еще раз, может быть, все наоборот, то, что кажется нелогичным, оно и есть, а то, что кажется логичным, оно и нет. Это же спецслужбы работают. Это же не работают там нормальные люди, с которыми мы вот каждый день там общаемся и более-менее понимаем ход их мыслей. Мы не можем понимать ходы их мыслей. Спасибо за эфир. Как хорошо на дебатах без Трампа. Ну, так там же и дебатов-то особо нет. Они какие-то заученные фразы говорят. Понимаете, это же как... Ну, это такой цирк. Причем они еще играют плохо. Вот они говорят заученными фразами. И вы думаете, боже, ну что ж ты так-то вот последние полгода ничего нового не разучил? Вот тот же самый репертуар. У моей мамы... Во время войны она, сейчас я скажу, у меня мама 24-го года. Когда началась Великая Отечественная, ей было 17 лет. Она вот шла с выпускного вечера, да, ну они там гуляли, выпускники. Это было в Макеевке, на Донбассе. Вот, и они там гуляли, всю ночь гуляли, приходят, говорит, война утром. Вот, да, она поступила в медицинский, в Донецкий, но поскольку там эвакуация была, значит, уехали на Алтай, в Барнаул. Там мама училась в институте каком-то, машиностроитель, ну, какой был. Вот. А мальчиков, знаете, там мальчиков-то не было особо, все же на фронте, ну, только белобилетники, вот, и... Да, мама музыкальная такая очень, и там был студенческий джаз. Значит, мама играла в студенческом джазе на ударных. И, значит, рассказывает, что был там какой-то одессит, белобилетник, на скрипочке играл в джазе, играл на скрипочке. И она говорит, вот какое бы произведение не исполнялось, а все время вот то, что он играл, было как-то смахивало на «Раскинулось море широко». Знаете, «Раскинулось море широко, товарищ, мы едем далеко, подальше от этой земли». Такая вещица. Вот. Так вот, вот что не играет, а все как-то вот выходит на «Раскинулось море широко». Вот эти вот, они там со своим этим «Раскинулось море», там любое произведение, они все туда, а они все туда, а они все туда. Жалкое было зрелище. Но, конечно, хорошо, что его там не было, потому что он бы им сильно мешал. Так мы хоть на них посмотреть могли, понимаете, а так он не забрал на себя там половину времени. Он так же, как этот Вивек. Всюду лезет, всех перебивает, там, забирает на себя, тянет одеяло на себя там, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, он бы сильно помешал, я согласен. Пригожин жив. Вот еще знатоки. Значит, failed state не обязательно приводит к гражданской войне. Тут дискуссия. Если эта страна никому за пределами телевизоров не нужна, то кто там за нее будет бороться? Бывают моногорода, а тут будет монострана. Газпром. Ну, даже не знаю, что сказать. Мы посмотрим. Мы посмотрим. У нас есть время еще, мы никуда не собираемся. Ваш прогноз после того, как Трампа номинируют, кого он возьмет в вице-президенты? Обычно это вопрос, который решает не сам Трамп лично и единолично. Вопрос с вице-президентом – это вопрос такой более широкого партийного плана. То есть руководство партии старается дать кого-то Трампу с тем, чтобы компенсировать какие-то слабые стороны. Например, вот ему когда-то дали Пенса. Пенс – это профессиональный республиканский такой карьерный политик. На очень высоких позициях был и в законодательных органах, и в исполнительной власти был губернатором штата. То есть его укрепили Пенсом. И обратите внимание, что Пенс все-таки удержался, когда критический момент настал, он удержался на уровне соблюдения Конституции. Он не плюнул на Конституцию, когда Трамп говорил, что можно и в конце концов и приостановить действия, если нужно. Понимаете? Он этого не стал делать. Он профессиональный политик. И сейчас то же самое. Значит, они с одной стороны смотрят, кого ему дать, чтобы выглядело хорошо для избирателей. С другой стороны, мы понимаем, что если с ним что-то случится, должен быть человек, который в состоянии как-то государством управлять. Но это конкретно аспект, который их мало волнует, и республиканцев, и демократов. То есть, если бы был вопрос, например, нужен человек, который мог бы управлять государством, случись что-то с Байденом, ну это точно не Камала Харрис. Ну вот последнее, что вы ожидаете от Камалы Харрис, что она сможет управлять государством. То же самое, вот я помню, была кандидатом, когда был Маккейн. Ему дали ту бабёшку из Аляски. Она там у них губернатор. Ну, то есть, полное ничтожество. Ну, полное. Понимаете? И вот ему дали эту бабёшку, и вот он с ней там шел. То есть, в этот момент они меньше всего думают о том, что будет с государством, в случае с чего. Вот зачем-то. Этот мужик, значит, дали ему женщину. Там, он образованный, дали необразованную. Там. Ну, и такого плана. Он белый, там, дали черного. Пошло-поехало. Так. Он, конечно, должен согласиться. Это правда. Надо изменить Конституцию США, чтобы могли иммигранты стать президентом США. Не надо менять. Не надо. Обойдемся. Михаил Петрович, а что там произносить? Бывает Бог с вами, а бывает Рама с вами. Что там произносить? Я не знаю, к чему там речь, но о чем речь. К чему разговор? Я не знаю, да. Не надо менять Конституцию, работает, ничего не трогай. Ну, кое-что надо было бы подкрутить. То есть там далеко не все работает. Но во всяком случае, не то, что там должен, может быть, совсем уже иностранцем. Я думаю, эту часть можно вполне оставить. Конституция, как всякий живой работающий документ, нуждается в живых работающих изменениях. И у нас, слава богу, там этих поправок. Там штук 30, наверное, да, я уж там, не знаю точно, какая по счету будет последняя. Но да, там, ну, или 30, или к 30. Вот. Так что надо менять, почему не надо? Среди местных некого выбирать. Путина хотите, что ли? Если так сложится, что бороться на выборах будут Байден с Никки Хейли, за кого проголосуете? Байден с Никки Хейли. Я вам скажу такую вещь. Голосовать... Понимаете, проблема ведь не конкретно в Нике. Вот конкретно Нике может быть вам лично симпатично и в человеческом плане, и во всех остальных планах. Но представьте себе, что вместе с Никки Хейли... Ну, то есть, если ты вообще ничего не понимаешь, ты просто голосуешь там за симпатичную тетку. Но если ты что-то понимаешь, ты спрашиваешь себя, дальше что? А дальше это Никки Хейли, в случае с чего... будет выдвигать очередного там полуфашиста на позицию в Верховный суд. Правильно? И не только Верховный. У нас есть, слава богу, федеральных судов много. Их много. И апелляционные суды. И они будут отбирать, вот так же, как они отбирали при Трампе. Да? Они будут, ну просто, речь идет не о том, чтобы кто-то судил, который компетентен, речь идет о захвате власти. Понимаете? Значит, она будет там накладывать вето на что-то в интересах партии, она будет, значит, блокировать какие-то инициативы оттуда и отсюда. Она член этой партии, она часть этой партии. Если бы Ники Хейли была президентом, они точно так же провели бы там закон там, о запрете абортов, и она поддержала бы это дело. Она и сейчас поддерживает. Если они начнут делать избирательную реформу, они, кстати, сейчас противодействуют реформе, которая там, на самом деле, нужно было бы очень многие вещи взять из того, что там предлагалось, но они противодействуют избирательной реформе, противодействуют таким образом, чтобы затруднить доступ к избирательной урне. Понимаете? И она будет это делать. Она будет сделать так, чтобы люди, особенно там, где голосуют не за них, не имели возможности голосовать. Они это все время делают. И сейчас, прямо у нас на глазах сейчас это делают. Там, где у них большинство. Понимаете? Поэтому вопрос не лично в ней или лично в Байдене. Ну, никакого значения это не имеет. Речь идет о том, что они сделают. Что они сделают с экономикой, что они сделают с военной политикой. Она лично поддерживает Украину, а народец, который там 70% голосует за то, чтобы прекратить всякую помощь. А вот этот, которым она теперь, значит, там, и он впереди нее, кстати, вот этот вот Вивек, да, а Вивек говорит запретить, закрыть, ни копейки не давать, значит, мы должны там быть за Россию, а не за эти. Понимаешь, как интересно получать? И вот это же вот эта партия, вот же она, эта партия. Как будут голосовать там эти люди, знаете, которые там есть? Она партийный человек, она не может быть собой, она будет партийную свою повестку выполнять. Ничего личного, по совести, не по закону. Закона такого нет, а по совести такая партия не имеет права вообще в выборах участвовать. Если ты не признаешь результаты выборов, после того, как в 50 штатах законодательные ассамблеи признали результаты выборов, после того, как все суды рассмотрели все иски и признали все результаты выборов, такая партия не имеет права на участие в политической жизни страны. Это партия двоевластия. Это партия, которая говорит, либо мы у власти, либо мы вас уничтожим, потому что ваша власть нелегитимная, незаконная. Суды подкуплены, министры, значит, продажные, ФБР это самое, работает против нас. И так далее. Нет ничего в этом государстве, что мы признали бы законным. Законно то, что признаем мы, наша власть, независимо ни от чего. И вот это, понимаете, о чем речь идет? Мы сегодня говорим, вот какая-то партия большевиков, которая говорит, либо мы, либо все уничтожим. Вот сегодня республиканская партия. Нету партии никакой. Партия, не признающая результатов выборов, это... Вам что, приходит в голову, что за них голосовать можно? Ну вот сами подумайте, ну о чем вы говорите? То, что Путин говорил, что Пригожин был хорош человек, это другими словами он намекнул, что так будет со всеми, кто пойдет против него. Ну, конечно, он говорит, Платон мне друг, говорит, но истина важнее. Так что, а у демократов когда дебаты? Я не знаю, я могу глянуть. Демократ, сейчас, пожалуйста, Democratic Debates, да, давайте почитаем, Debates 2023, ну-ка, будут у нас, есть какие-нибудь? Presidential Debates 2024, по состоянию, значит, ага, есть такой сайт, называется Ballotpedia. По состоянию на 2 августа Демократическая партия не планирует проводить дебаты. Да, значит, это пишут про вот республиканцев. Нет, не планирует. Ну, может быть, в этом есть смысл, потому что всякие дебаты приводят в процессе своем, это когда нападают, да, придут какие-то люди, у которых шанса никакого нет, да, потому что партия не будет против своего президента голосовать, чтобы его не ставить на выборы. Придут какие-то люди, будут его грязью поливать, чтобы набрать очков, тем самым будут наносить ущерб интересу, так сказать, партии и так далее. Так далее. Зачем? Новости уже решили не вести. Очень трудоемко, знаете, очень трудоемко, отдача никакая. Я подумал, что я с такими усилиями, затратами, я лучше что-нибудь еще поделаю. Как думаете, помощь Украине может закончиться? Все может закончиться. Ну, пока не просматривается, но они же там очень надеются устроить затяжную такую войну, и чтобы там пришел Трамп и дальше и отработал бы то, что не отработал, когда был президентом. Да, вы помните, он когда пришел, первое, что он хотел сделать, это снять санкции с России и Путина за Крым наш там, и Донбасс. Конгресс специально закон принимал, чтобы президент не мог этого сделать. Это тот Конгресс еще был. Сейчас с большинством республиканским они такого закона не примут. Так что размер головы для кипы измерили. А нужно? Так, у нас дождь, а у вас? В Петербурге дождь. Ну, на то и Петербург, чтобы дождь. А на то и Калифорния, чтобы фрукты, солнышко, океан и высокие технологии. Так, добрый вечер, дядя Миша. Ставьте лайки, господа. Кстати, нас тут 300 смотрит, 121 лайк. Ставьте лайки, действительно, дело хорошее. Так, какая ситуация на рынку труда? Безработица рекордно низкая на бумаге, но рынок заметно просел. Вообще требуется, вот мимо любой двери идешь, требуется. Так что я не могу сказать, что рынок заметно просел. Что касается вот там тестировщиков, могу сказать, что последние недели 5 рынок рванул сильно. То есть очень сильно. Каждый день там по несколько человек пишут, что нашли работу. Такого, вот год назад, когда рынок был очень хороший, было даже, может быть, не так активно, как сейчас. Может быть, он сейчас догоняет за те месяцы, когда было так вяленько, не знаю, но вот уже недель 5. Я все смотрю, насколько стабильна эта тенденция. Бывает там 2 недели активных, потом просеяло, потом там 4 недели. Ну вот какой шанс, что будет долго. Пока что вот 5 недель держится очень хорошо. Привет из Словении. Всегда будет кто-то, кто скажет вам, что у него плохо с работой, но он не может найти что-нибудь и так далее. Там очень много факторов, не зависящих от рынка. Насколько человек вообще отдает себе отчет в том, что такое найти работу, как ее искать, что у него там в резюме написано. Вы себе, я просто на потоке на этом стою, вы себе представить не можете, что у людей написано в резюме, вместо того, что должно было быть написано. Вы себе представить не можете, как они ищут работу. То есть, если бы они сразу сказали, допустим, пришли бы сказать, я хочу искать работу вот так, я бы им сказал, никогда не найдешь. Сразу бы сказал. Но они вот ходят месяцами, вот делают то, что гарантируют, ну не без гарантии, но там шансы крайне такие, знаете, мизерные. То есть чудом. Они делают то, что может получиться только чудом. Вместо того, чтобы делать то, что если ты систематически так и последовательно действуешь, то должен быть результат. Я вам скажу такую вещь. Вот мы в связи с тем, что начались вот эти осложнения тогда, в ноябре-декабре совсем там все попадало и так далее, потом стало чуть получше. Вот мы у себя в классе, который я веду, да, вот partnov.net, нас все время путают, у людей в голове, я не знаю, как с этим бороться, но они нас все время путают с кампусом, где стоит 6 тысяч. И я не знаю, что. Короче, я веду занятия в онлайн-классе, который partnov.net, нигде больше. Это единственное место, где я работаю. И мы с Нового года у нас появилось 2 новых элемента, которых не было. Вот специально вот из-за этого всего. Значит, первый элемент, раз в неделю я провожу, для тех, кто на рынке, я провожу вебинар. Вот мы собираемся по средам, ну это часов там 7-8 вот нашего локального времени. И, ну, все, кто приходит, я не знаю, там, у меня там несколько десятков человек там в этом чате, но приходит немного, приходит, может быть 5 человек, может быть 8, там больше 10 никогда не было. Ну, если есть вопросы, они туда приходят. Обычно приходят новички, и мы должны убедиться там, что у них профайлы так правильно спозиционированы, что они получают много-много. Ну, много мы не гарантируем, но в том месте, где они есть, в той географии, где они есть, что они там на самых высоких позициях стоят, и все, что там есть, они все это получают. Поэтому это одна штука, да, то есть у нас постоянно действующий такой семинар, при том, что они между средами, они могут в любую секунду мне написать, и они мне пишут. И я с ними постоянно занимаюсь, понимаете? Вот. И второе, это у нас есть вот процесс клиренс. У нас клиренс всегда был. Клиренс – это как бы допуск до интервью, до рынка. До рынка. То есть после клиренса, если человек сдал, ну, точнее, когда он сдал, да, значит, там мы делаем ему финальное резюме, с которым уже можно идти на рынок. И клиренс – это имитация интервью. Там приходит человек 6-7, да, и раньше там что было? Ну, там раньше мы клиренс делали очень короткий, ну, то есть, чтобы они не сыпались по самым ведущим, просто чтобы не сыпались. Там, расскажи о себе, там, коротенько, там, я не знаю, о проекте скажи пару слов и так далее. Сейчас этот клиренс там пару часов занимает. Сейчас, перед тем, как вы попадаете на реальный клиренс, вас начинают приглашать заранее на клиренсы с другими группами, как присутствующих. Вы сидите и смотрите 2 часа, 3 часа, как людям задают вопросы, как они отвечают, как идет разбор того, как они отвечают. Понимаете? То есть, если вы хотите там получать офер с 3 интервью, а не с 23, это требует определенной подготовки. Кто-то должен с вашим резюме поработать, да? Я вот последний раз, когда не в эту среду, а вот перед тем, а в эту тоже, люди, знаете, резюме меняют. Я вдруг смотрю, думаю, а резюме такое, ну, я откуда взялось? Причем, если бы изменили в хорошем смысле, я бы слова не сказал. Но такая дрянь, что вот, ну, правда, морду бить надо за такие резюме. Я говорю, как же так? И ведь мы же договариваемся, что если у тебя изменения, ну, пожалуйста, но ты под контролем должен быть. Покажи мне. Ты же не можешь вот туда пойти на рынок, изменив резюме самостоятельно и на что-то рассчитывать. На что ты рассчитываешь, ты, который никогда в жизни ни одного резюме не сделал? Что ты понимаешь в том, что там написано? Там 20 линий. Одно слово поменял, там половину сломал. Ты что? Понимаете? Поэтому вы говорите, вот рынок там просел. Да. Безусловно, есть такое состояние рынка, когда даже человек, которого надо было бы пинком с лестницы спустить, но другого нету, понимаете? И уже и его тоже как-то берут, скривившись, там уже вот уже, я не знаю, закрыв глаза, лицо и так далее, и его возьмут. Но вы не хотите быть таким. Но неужели кто-то хочет быть таким, которого нанять могут только скривившись? Понимаете, когда уже других нету. Ну что это такое? Поэтому надо соответствовать. Человек, который умеет искать работу, это который находит, когда рынок плохой, а он находит, когда рынок жрет все подряд. Понимаете? Это что, какая-то квалификация? Так, идем дальше. Значит... Безработица рекордно низкая, да. Когда безработица рекордно низкая, это кое о чем говорит. Знаете, кое о чем говорит. Привет из Словении. Ой, чтоб я так жил. Конечно, привет. Так. Как сейчас помню. Да, дядя Миша, что нового в IT в США? Есть ли разница с 2020, например? Ну, конечно, тогда была пандемия, а сейчас нет. Значит, то есть тогда все сидели по домам, а сейчас там хотят, чтобы вы в офис ходили. Тогда не было чата GPT, а сейчас есть. Вот. Тогда вот приходишь там на дилершип Мерседеса, да, а электрической машинки нету, чтобы взять. А сейчас приходишь, там они все, ну не все, но там стоит десяток разных электрических, вот я вчера снимал. Кстати, мне не вернули машину, вы знаете что? Я вчера утром отвез машину. У меня, я посмотрел точно на этом самом, на одометре, у меня там 3800 миль. Но это не за месяц, а месяц, в смысле, не за год, а год и месяц. Вот. 3800 миль. Ну, у меня, кстати, предоплачено. У меня все эти ремонты предоплачены были в момент покупки. У меня бесплатно все. Они говорят, ну ты знаешь, говорят, чувак, но мы тогда не будем тебе ротацию колес делать. А что они тут? Не проехал же ничего. Но они посмотрели так, чтобы там не терлось ничего. Вот. И... Ну что там, масло поменять? Ну я не знаю, наверное, это больше, чем просто поменять масло. Наверное, надо проверить давление в колесах. Наверное, надо там еще какие-то уровни их жидкости посмотреть. Не знаю. Но, короче, я привез туда машину к 10 утра. И до 5 вечера они мне ее не сделали. А позвонили и сказали, что у них там чего-то. Может быть, я завтра заберу. Поэтому я сегодня сейчас с вами отстримлю. Они, кстати, мне написали или нет, я сейчас посмотрю. Отстримлю и поеду забирать свою машину. Езжу этому самому. Что это такое? Вот он не ответил мне. Смотри, я ему написал, он мне не ответил. Но он мне позвонил. Хорошо. В общем, после стрима поеду забирать машину. Говорят, что Вивек хочет не в президенты, а в вице-президенты к Трампу под пазуху. Ну, хотеть можно. Я не думаю, что Вивек усилит Трампа. Дело ведь вот в чем. Значит, еще раз. Как побеждают на выборах? Как вообще побеждают те, кто проиграл 7 миллионов голосов? Понимаете, да? 7 миллионов голосов проиграл на общих выборах. Значит, как это все происходит? Значит, во-первых, Трамп, он здоров собирать людей на выборы. Не только тех, которые за него голосуют, но еще лучше собираются те, кто хочет против него прийти проголосовать. Они еще активнее собираются. Если он в 2016 году проиграл 3 миллиона голосов Клинтонше, то Байдену он проиграл уже 7 миллионов голосов, при том, что за него пришло проголосовать гораздо больше народу, чем в 2016. То есть он против себя собирает еще активнее. Значит, теперь Вивек. Да, выборы такие как бы протестные. Значит, и на этих выборах побеждают не те, кто фанаты Трампа, и не те, кто его там, не те, кто фанаты демократов. На этих выборах все решают независимые. Независимые тоже есть тяготеющие туда и тяготеющие сюда, и просто независимые. Но именно независимые шарахнулись сейчас очень сильно от Трампа. Очень сильно. Те, которые республиканские избирающие, они так и остались. Те, которые демократически избирающие, они так и остались. Они ни на что не повлияют, они там есть. Но независимые. Понимаете, поэтому добавить к Трампу Вивека, это еще больше оттолкнуть независимых. Хотя я уж не знаю, насколько, чем можно еще больше оттолкнуть. Но Вивек, это, безусловно, Трампу не в плюс, ну никак. Поэтому ему дали Пенса, а не дали какого-нибудь типа него, клоуна. Понимаете, там два клоуна, это чересчур. Поэтому так. Добрый вечер. Как заменить фамилию индийца Вивека? Рама с вами. А, Рама с вами. Ну, я понял, да. Это у вас такой юмор. Ну, хорошо. Да, надо сказать, что вот были публикации на такую тему. Значит, смотрите, что получается. Трамп и все вот это движение строится на восприятии определенной группой населения себя как дискриминируемую, как группу, у которой отнимается их жизнь. Понимаете, белые христиане без высшего образования. Это та группа, которая чувствует, что у них почва уходит из-под ног. Они бедные, они мало зарабатывают. Вот посмотрите на список штатов, вот, допустим, там, по доходам, по здравоохранению, по безработице, по чему-то. Значит, в самом низу, по любой категории, там, допустим, первые там, 10-15 штатов, это будут штаты с большим доминированием республиканского избирателя. Они самые бедные, они самые недоступной системой здравоохранения, самыми плохими школами, самым плохим всем. Посмотрите на тех, кто... Да, у них преступности меньше, это правда. Да там некому, там село, ну где там преступность? Ну жену побил, да это никто не считает. Вот, посмотрите, где зарабатывают в демократических штатах. Они самые зарабатывающие, там самое лучшее образование, там самое лучшее здравоохранение, там свои проблемы, конечно. Там есть свои проблемы, значит, там, да, ну там многонациональность такая, да, которая не всем нравится, вот тем, кто в сельских штатах, она им не очень нравится. Так вот, вот эта группа, значит, недообразованные белые христиане, они чувствуют, что у них все отнимают. Аборты запретили, потом какие-то гомосексуальные браки разрешили, в школах чему-то не тому детей учат. Что там еще у них? Понавезли в страну из shithole countries, понимаете? Вот каких-то там из Африки какой-то понавезли, из Мексики понавезли, из исламских стран понавезли, там еще что-то понавезли. И они чувствуют, что у них отнимают жизнь, понимаете? И очень серьезный у них протест против вот этого вот Вивека, который практикующий буддист. Или как он, как то есть называется? Короче, он, я забыл название. Значит, он не, они это не буддистом называют, они это называют хинду. Хинду, да. Он практикующий индуист. Так вот, и там против него бочка покатилась среди верующих белых, говорят, нахрен нам, он вообще, он даже не христианин, то есть им даже Байден, который католик, он хоть и христианин, конечно, но неправильный христианин, он не тот христианин, а этот-то вообще какой-то хинду, понимаешь, это ну как можно? Как? И надо сказать, что на рядовых республиканцах, ну, может быть, не очень верующие, там тоже же есть, вот, на них это не так сильно действует. Но на многих, которые именно верующие, на них это действует совсем плохо. Совсем плохо. И Ники Хали, я вам скажу, я не знаю, может, она там и христианка какая, но она тоже индуска. Ее имя, так сказать, девичья Сунита. Она была сунитой долго. Вот так же, как Карл Маркс до 7 лет был Мордыхаем. Понимаете, не все знают. Вот. Так вот, эта Ники, она была суннитой. Тоже не всем нравится, знаете, такой носитель стандарта американского. Вот уж действительно. Знаю ли я Игнатия Брянчанинова? Нет. Нет. А, может, и он обо мне не знает. Знаете, как бывает. Вы говорили, что инвестируете в фонды. Ну, я нет. Ну, у меня есть там пенсионные планы какие-то. Есть человек, который занимается там административными работой с моими деньгами. Они там разложены по каким-то фондам. Но лично я вот, чтобы так заниматься, нет. Вы периодически пополняете их? Ну, когда год кончается финансовый, и надо налоги платить. И мы смотрим, как вывести максимально из-под налогов. Да, пополняем, можно сказать. Но не так, чтобы, знаете, как... Положено делать там каждый месяц, да, там равную сумму, там мы так не делаем. Через брокер. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Первое. Пожары затихли. Вот я не знаю. Вроде бы так там по Южной Калифорнии прошлось. Я не видел сообщения об этом. То есть писали, потом тема ушла, вот как не было ее. Прямо как корова языком слезнула. Такое ощущение, что они пишут по команде. Там пошла тема. Ушла тема, как будто стоит какой сценарист там с палочкой и выпускает. Знаете, режиссер, постановщик. Эти пошли, так, пошли эти барабаны, значит, так, гвардейцы пошли, там, окей, значит, там, красные фонари, так, улица, эти налево, те направо. Вот, знаете, вот такое ощущение, что там кто-то руководит. Какие намерения в IT есть? Роснайма или все еще тишь да гладь? Ну, я бы так сказал. Наверное, где-то между. В том смысле, что найм есть. Не то, что найм мертвый. Найм продолжается, люди находят работу и так далее, и так далее. То есть, найм есть. Может быть, не так активно, как, допустим, было год назад. Да? Потому что где-то есть там фризы, хайринг фризы и так далее, и так далее. Но найм идет. Ну, найм идет в IT, тоже все идет. Добрый день, дядь Миша. 2 дня назад в Киев приезжал республиканский сенатор Линдси Грэм. Окей. И сказал, что мы, американцы, следим за каждым долларом и рады, что Украина изменилась и нашу помощь не воруют. Я вам скажу такую вещь. Линдси Грэм у меня, ну как, как сказать, не вызывает уважения, а скорее брезгливость. То есть это тоже такая политическая, дешевая политическая проститутка, которая делает вид, что она дорогая, а вообще дешевая. Поэтому, то есть я когда-то к нему гораздо лучше относился. Я когда-то на порядок лучше относился, там, скажем, к Джулиани. Было время, когда мы вот все гордились, что у нас есть такой Джулиани. Понимаете? Он был героем Америки, а превратился просто в позорище ее. Вот и Линдси Грэм такой же. Понимаете? Так, такая. Я не знаю. Ну да, он сенатор, конечно. Все это замечательно. Приличного человека там нет. Он там, из него когда-то вышел приличный человек, а потом вышел и исчез в неизвестном направлении. Понимаете? Поэтому больше не осталось. Привет из Джорджии, округ Фултон. Это вы там Трампа обижаете? Приехали из Украины по рабочей визе L1B и привязаны к одному работодателю. Ну, вы можете называть это рабочей визой, конечно. Обычно рабочие визы называют H1. Ну, хорошо. Стоит ли дополнительно получить статус TPS? Послушайте, ну вас же это никак не ущемит. Конечно, получите статус TPS. Зачем? А представьте себе, вам скажут, знаешь что, чувак, поезжай-ка ты домой. А у вас есть статус TPS. Как можно не получить? Ира, как можно не получить статус TPS, если вы висите на волоске? Если вас в любую секунду одним пинком выкинут неизвестно куда. Вы чего? Ну, конечно, получите. Правильно, не нужны демократам дебаты. Байден отлично выполняет свою работу, готов ментально и морально пойти еще на 4 года. Вы не с той стороны заходите. Значит, дело не в том, что он справляется отлично или не отлично. Это субъективные совершенно оценки. Вообще никак не относится к делу. Даже если бы он плохо очень справлялся, и вся демократическая партия стонала бы от него. Просто бы от него стонала вся партия. Его, тем не менее, поставили бы на второй срок. То есть, не меняют. Понимаете? Это не вообще никак не связано с тем, хороший он или плохой. Готов ли он морально или не готов он морально. И так далее. Я помню, когда Рейган шел на второй срок, он уже тогда имел проблемы с головой такие заметные. Заметные. А уж когда он там заканчивал этот срок, он вообще, то есть не соображал. Просто не помнил ничего. И так далее. У него хорошая такая была, я не знаю, там деменция, что у него там было. Он абсолютно был, ну вот, его когда избирали, уже это все присутствовало. Но не может партия снять своего президента, действующего, и сказать, на второй срок он не пойдет. Это никак вообще не связано с его перформансом. Что там за республиканская реформа, которая затрудняет доступ к голосованию? Я слышал только про требования ID для голосования. Ну, вы можете погуглить, почитать, там это много чего там. Значит, у них много инициатив таких в разных штатах. Вот только что, например, сегодня я читал, штат Северная Каролина, там губернатор демократ. А в законодательных ассамблеях и в нижней палате, и в верхней, абсолютное большинство у республиканцев. Это значит, что они могут вето опровергнуть. Вот он сегодня наложил вето на принятую там реформу выборной системы. Реформа эта сделана на основе паранойи, отрицавшей законность выборов. И так, вот этими людьми сделана. Абсолютно, так сказать, известными параноидальными придурками. И вот, значит, они принимают эту херню, которая затрудняет доступ к выборам. Значит, как затруднить людям доступ к выборам? Очень-очень много всего есть для этого. У них большой опыт и большая практика. Значит, губернатор наложил вето, но они уже этих вет там с десяток успели, значит, опровергнуть. Оно пройдет. То есть они сделают это вето. Как это делается? Ну, вот, например, вот мы живем здесь в каунти, называется Санта-Клара. И тут есть такие ящики, в которые бросаются бюллетени во время голосования. На улице стоят. Ну, то есть оно не вообще так прям на улице, как почтовый ящик. Нет. Ну, там где-то под присмотром там они стоят. Их много. Этих ящиков много. И куда ни пошел, там где-то будет рядом ящик, можно проголосовать. А голосование у нас начинается за месяц до. Да? То есть вот есть дата голосования, допустим, там 7 ноября. Значит, начиная там с 8 октября уже можно проголосовать. Тебе пришли по почте эти бюллетени, значит, ты можешь их заполнить, бросить в ящик. Например, в штате Техас они сказали, один ящик на каунти. Один ящик на каунти. Понятно, да? То есть, а почему не 10? А почему не по ситуации, там, где люди есть, там и поставят? То есть это аккаунт же большая территория, особенно в такой местности, как Техас. То есть ограничивается возможность людей проголосовать заранее. Почему это важно? Потому что заранее, львиная доля людей, голосующих заранее, это голосующие за демократов. Республиканцы предпочитают прийти на участок и там опустить бюллетень. Значит, принимаются меры, ограничивающие тех, кто голосует за другую партию. В штате Джорджия, значит, они там, где... Штат Джорджия известен тем, что в городах, а в городах голосуют за демократов, да, мы знаем. Значит, на селе нет проблемы. На селе он пришел, где за республиканцев, там бросил бюллетень и ушел. А в городах по 10 часов люди в очереди стоят, чтобы бюллетень бросить. По 10 часов. Мало того, значит, вот они там, последняя инициатива была запретить предлагать людям, которые стоят в очереди, еду и воду. Воду. Нельзя предлагать воду. Нельзя, посмотрите, бутылочку воды возьмите, чтобы там, пока стоите 10 часов, бутылочку воды возьмите. Я просто вам показываю, как работает вот эта система. То есть политическая партия, которая абсолютно перестала быть политической партией, а превратилась в такую, ну, типа путинской такой мафиозной структуры, которая удерживает власть любым путем, в том числе антиконституционным. Отрицая там даже вот выборы там и так далее, и так далее. Вот эта организация делает все, чтобы не допустить до выборов тех, кто голосует против них. Когда-то, ну так скажем, 100 лет назад, они это по-другому делали. Они, чтобы не допустить черных до избирательной урны, они вводили так называемый образовательный ценз. Если ты среднюю школу не закончил, или там пусть будет 8 классов, я детали не помню, вот, ты не можешь голосовать. Выясняется, что 95% черных не могут голосовать и 5% белых не могут голосовать. Это уже 100 лет вот это все происходит. Понимаете, вот там, где у них большинство, там они начинают захватывать власть, исключая людей из выборов. Способов у них очень-очень много. Во многих штатах, например, запрещена регистрация для выборов в день выборов. Ну, вот я пришел на выборы. Мне говорят, а ты не зарегистрирован? Я говорю, ну вот я гражданин, вот у меня паспорт, ID, там свидетельство о рождении и так далее. Нет, говорят они, надо было за 2 недели зарегистрироваться. Если я за 2 недели не зарегистрировался, я не могу регистрироваться. В либеральных штатах разрешается регистрация в день выборов. Я, кстати, не знаю, как в Калифорнии. Может быть, в Калифорнии там тоже есть 2 недели. Я просто не знаю, поскольку я зарегистрирован, у меня нет таких проблем. Вот, значит, получается, гражданин приходит и не может проголосовать, потому что ему говорят, надо было за 2 недели регистрироваться. Вот, собственно, и все. Сама система регистрации, что должен быть зарегистрирован, иначе ты не можешь голосовать. Почему гражданин не может голосовать? Он приходит и говорит, я гражданин, что его регистрировать? 20% населения не зарегистрированы для участия в выборах вообще. Вообще никак. Ну, то есть они не хотят. Но если он хочет пойти, например, думает, смотрит там, вот какая рожа поганая, пойду против него проголосую. Он не может. Он должен сначала зарегистрироваться. Ну, не всюду. Во многих штатах не может. Поэтому много-много есть способов по недопущению к избирательной урне. И все их мысли сегодня не о том, как получить голоса избирателей, предложить им что-то, а о том, чтобы не допустить их до избирательной урны. Они перестали быть политической партией. Вот об этом речь. Поставил лайк. 119. Уже, я вижу 166. Вот сейчас у нас лайков 166. Спасибо. 322 присутствующих. Что значит белый билетник? Белый билет это так называемый белый билет это освобождение от армии. Освобожден от службы в армии. Белый билетник. То есть у него не военный. Возможно, что в то время военный билет был белого цвета. И там было: а чего не тревога? Что-то какая-то у вас там у всех тревога. Сколько стоит онлайн-курс для тех, кто в РФ? Криптовалютой оплата. Для тех, кто... в РФ конкретно 1500. Криптовалюту, пожалуйста, мы принимаем, да. Значит, система такая. Вот до конца года это будет. До конца года у нас 2000 США, Канада, 1500, все остальные, 750 Украины. С Нового года, значит, будет уже не 2, а 2,5. Соответственно, там все остальные страны будут 2. Вот Украина, я думаю, мы так и оставим на 750, пока война идет, мы не трогаем. Но пока вот у нас две группы впереди. 12 сентября, вот сейчас, скоро начнется, меньше 3 недель осталось. 12 сентября это вечерняя, то есть у нас она вечерняя. Соответственно, ну смотрите, вот допустим, если у нас уроки начинаются в 6 утра, то у вас они начнутся в 4 утра в Москве, в 5 утра там где-нибудь в Тбилиси, там в 6 утра, там в 7 утра где-нибудь в Казахстане там, и так далее. Это группа вечерняя. 23 октября идет группа утренняя, которая у нас начинается в 10 утра. Соответственно, в Москве это будет 8 вечера. В Москве, Киеве, там, Минске, там, значит, это 8 вечера. В Тбилиси там это 9 вечера, я не знаю, там где-то дальше, там, может быть, 10-11 там, и так далее. Специально на вот европейский регион вот эти группы идут. Значит, вот до конца года это стоит, вот то, что я сказал, 2000 США, Канада. И там 750 Украина и 1500 все остальные. Тут есть момент тонкий, который тоже надо понимать. Допустим, вы сегодня находитесь в Украине, и оно стоит $750. И вы собираетесь искать работу где-то там, вот, пожалуйста, нет вопросов. Но если вы за это время перебрались в США и собираетесь искать работу здесь, да, то вам надо будет разницу доплатить. Если вы хотите, чтобы мы занимались вашим трудоустройством, потому что это на нас накладывает дополнительные какие-то, ну, требования, подготовку к интервью по-другому, и надо заниматься вашими референсами там и так далее. То есть вы перестаете считаться по Украине. То есть в той мере, в какой вы живете там и ищете работу там, оттуда ищете, это пожалуйста. Вот. Но если вы уже сюда приехали, то вы утрачиваете вот эту локацию и переходите на другую. Почему сразу хотите Путина на место президента США? Если поменять конституцию и законы о выборах, вы же только что говорили, что местные всякие Трампы хуже врага, это не значит, что нужно какую-то агентуру там иностранную ставить на должность президента, пусть уже агентура будет местная хотя бы, из местных, а так вы хотите прямо оттуда привезти. Не обязательно Путина, там у него много есть народу, которых он может рекомендовать на должность президента. Поменяйте конституцию, и президентом станет Илон Маск. Это тогда он должен возглавить какой-то переворот, потому что вряд ли Илон Маск в состоянии победить на каких-нибудь выборах, дальше, даже если ему разрешить. Есть полно достойных иммигрантов, граждан США, которые не родились в США, к примеру, вы. Ну, я могу быть на самом высоком посту, я могу быть, например, там, госсекретарем, да? Вот, там, многие иммигранты были на должности госсекретаря, министра иностранных дел. Очень много народу, которые родились не в США, были. Вот и Киссинджер был, и я забыл, женщина. Бывают люди. На самых-самых-самых высоких постах я могу быть сенатором, я могу быть министром любым и так далее. Но президент, вот в Конституции так написано, и, наверное, в этом есть какой-то смысл. Вот, я не претендую. Я вообще не политик. Чем Маск-то не устраивает? Маск не устраивает тем, что он выборы не сможет на выборах победить. Он не политик. Он просто за него не проголосует. Я надеюсь. Чем не устраивает? Не устраивает тем, что он неуравновешенный. Он популист такой дешевый. Если мы сейчас будем просто богатого человека там ставить на должность президента, у нас много богатых. Зачем нам? Так. Сейчас, секунду. Алло. Алло. Yes. Yes. Speaking. Это какие-то у нас роботы, шмоботы. Так. Пригожин на концерте Кобзона. Эх ты, пошутил. Так. Здравствуйте, дядя Миша. Как у вас дела? Ну, справляемся, справляемся. Можно с канадскими документами работать на американские IT-компании. Да, конечно. Больше того, если вы не вообще с канадскими документами, а если вы гражданин Канады, то вы можете работать в США, просто вот можете приехать. И если у вас офер есть, офер от американской компании, то вам дают прямо визу специальную. Раньше она называлась TN1. Сейчас, не знаю, может, название поменяли. Вот. Дают специальную визу, только прямо на границе. Когда въезжаете, вам в паспорт ее штемпеляют. Можете работать в этой организации. TN1 Visa. Сейчас мы глянем. Поменяли что-нибудь? Нет. Это... Так. US Department, Visas for Canadian and Mexican NAFTA. Дело в том, что эта NAFTA поменяла название. Была это Trade NAFTA и вот это TN Visa. А насчет, поменяла ли она название, когда NAFTA заменили там чем-то, я не очень помню. Так, не обращал внимания. Вообще облегченный такой режим. Если у вас есть работодатель, заинтересованный в Соединенных Штатах, вы можете приехать и, пожалуйста, работать в Соединенных Штатах. Никто слова не скажет. Так, что тут пишут-то? Ну, не знаю. В общем, можете поискать там больше деталей. Я в данном случае смотрел, как эта виза сейчас называется. Но есть такая виза, да. Только для граждан. Как вам канадский рынок IT? Канадский рынок IT это такой подчиненный американскому рынок. Если в Америке чихается, то там воспаление легких. Если в Америке бумируется, то там тоже очень хорошо все. Учитывая, что в Канаде дефицит кадров намного острее, чем в США. То есть, когда в США экономика хорошая, то в Канаде просто бумируют. Потому что там намного сложнее человека найти. Там просто нет столько. То есть, в США не только спрос, но и предложение какое-то есть. В Канаде с предложением намного хуже. Маккейн последний приличный республиканец? Или остались еще приличные? Ну, Маккейна уже нет, как бы он умер. Есть ли приличные? Наверное, есть, конечно. Почему нет? Ну, вот этот самый, мы же видели губернатор Аса Хатчинсон. Да, ну, нормально, очень симпатичный. Вот, поэтому, наверное, еще есть. Еще есть. Этот Линдси Грэм призвал провести выборы в Украине, несмотря на войну, чтобы типа показать, что здесь демократия. Хотя по Конституции во время военного положения выборы можно не проводить. Я думаю, что проведение выборов или не проведение выборов – это вопрос внутренний. То есть Линдси Грэм может сказать, что поскольку нам хотелось бы, так сказать, вот нашим оппонентам показать, вы видите, это демократическая страна, там, потому что некоторые говорят, что там узурпирована власть, там еще что-то. Для того, чтобы в дискуссиях, так сказать, с проукраинских позиций говорить кому-то, да нет, это демократия, все дела и так далее, значит, ему бы хотелось, чтобы выборы были. Но страна, которая воюет, ей сложно проводить выборы, люди гибнут каждый день. Поэтому это другая перспектива, просто другая перспектива. Те, кто проводит выборы, да, или мог бы провести выборы, или должен был бы провести выборы, они ориентируются по своей внутренней обстановке. Линдси Грэм ориентируется по внешней обстановке. Он не говорит, что Украине как бы удобно, или там, скажем, комфортно, или во всех отношениях легко это сделать. Он говорит, из внешних соображений было бы неплохо, если бы. Встречали ли вы когда-нибудь людей, выигравших от USAFIS, DV-Lottery? Я даже не знаю, чего такое спросили. Так. Мадлен Олбрайт. Совершенно верно. Мадлен Олбрайт, она родилась в Чехословакии. Вот. А все евреи, да, то есть вот и этот самый, и Киссинджер немецкий еврей, Мадлен Олбрайт, значит, чешская еврейка, да, вот видите, как бывает. Пожалуйста, и не гражданка, и еще и так, с такой неправильной национальностью, в сущности. А вот на самых высоких постах бывает. Вы как-то показывали вопросы, по которым вы готовите студентов. Они были на вашем сайте. Я все облазил и не могу найти. Нет, ну они не для... Они и так не лежат, чтобы... Если вы со стороны, чтобы вы знали. То есть студентам мы показываем, а вам зачем? Вам не нужно. Знаете, что я могу попробовать? Одну секунду. Давайте мы тогда переключимся на мой... Что такое? Не понял. Я не понял. Казалось бы, я должен переключиться на экран. Нет? Странно, я пытаюсь переключиться на... А, вот, я переключился на экран. И мы сейчас попробуем пойти на oldportnov.com. Старая версия веб-сайта, которая давно когда-то была. Мы ее сняли уже много лет назад, но она где-то там должна болтаться. Сейчас мы ее поищем. Я не знаю, есть она или нет, но там кое-чего было такое, в частности, связанное... А что это? Нет, ничего не показывает. В частности, связанное с вопросами для подготовки к интервью. А я не вижу, почему-то не идет. Может быть, оно... Может, они удалили там с веб-сайта. Я не знаю. Я этот веб-сайт не контролирую. Могу только сказать, что там когда-то был. А так... А, нет, все-таки вышел, смотрите, вот он вышел, долго-долго грузился, вышел. Так, сейчас посмотрим интервью tips, software key market, ссылки, интервью tips. Ну-ка, давайте глянем, что там может быть. Это просто видео какие-то, да? А, это просто ответы на вопросы, нет. А что там еще может быть? Резюме samples, QA job market, links. Так. Это давно все было. Так. Я уж не знаю, когда. Job market. Ну-ка, software QA links. Ну, да. Не, ну, в общем, да, устарело, конечно. Links, Job Market. Нет, не вижу. А вы можете просто погуглить там, сказать software QA interview, там, questions, да, что-нибудь такое. Вот, пожалуйста, там вышло сколько хочешь. Спонсируемые не смотрите, а смотрите так вот, где просто в поиске находится. Ну, какие-то люди что-то пишут, я не знаю, что сказать там. Топ 57 с ответами. Будьте очень осторожны с ответами, потому что, ну, давайте я попробую глянуть, потому что обычно там редчайший бред идет, смотря кто пишет. Так, what to expect, это понятно. General QA Interview Questions. А, ну тут без ответов, слава богу. Почему ты хочешь быть QA-щиком? What made you want to apply? Почему ты хочешь вот эту конкретную позицию? Какие у тебя есть слабые... What is the weakness you have with... Какие у тебя слабые профессиональные там места? Что ты больше всего любишь о профессии? В профессии? Что ты больше всего не любишь в профессии? Да, бывает. Почему ты выбрал эту профессию, какой у тебя любимый софтвер, какие у тебя основные вызовы, так сказать, которые приходилось раньше преодолевать в профессии, идеальный тип софтвер-теста, вообще бред, опиши себя, там куда-то отсылает. Потом начинается about experience and background. Have you ever done software quality assurance before? What is the difference? How do you ensure complete testing, basic question. Неплохой. Неплохой список в том смысле, что более-менее адекватно. Что еще? Sample answers. Sample answers. Тут надо осторожненько. Can you explain the various tasks of software quality assurance engineer? Based on job description, I understand the major tasks include configuring, integrating, some other tasks might include, бла-бла-бла. Мне не нравится. Как ты будешь поступать, если там проблема возникла? Automation test plan. Difference between verification and validation. Вот давайте посмотрим. Значит, verification is the assurance process that occurs during the software development stage. Whereas validation is the evaluation process that happens once the software is fully developed. Это неправда. Ну, то есть, есть разные разновидности validation, но это неправда, да. I would use verification as my continuous testing throughout development and validation as my... Ну, не читайте их ответ. Я вас сразу предупреждал с ответами проблем. Набор вопросов неплохой. Так, ну, еще раз. Там на 4 с минусом. Так. Набор вопросов на 4 с минусом. Что там? Какой-то голос пошел? Нет. Что это такое? Окей. Да. Здравствуйте, Михаил. Какова продолжительность курса? 4 месяца, 100 часов. У нас курс 100 часов, но вы можете добавить там, во-первых, вы можете повторять там сколько хотите раз, то есть вы можете его увеличить там неограниченно, в смысле повторами. Но у нас есть дополнительно там такой, ну как бы практика что ли, на наших проектах. Это отдельный курс, там он за $500 вы можете там 5-6 недель full-time, так, ну достаточно серьезно там работать на проекте. А у нас вот со 2 октября сейчас начинается курс по автоматизации. Но это очень серьезный курс, задача которого сразу на работу пойти по автоматизации. И там некоторый отбор происходит, там не всех берут, так скажем. 2 октября начнется. По идее, там, скорее всего, должны подойти люди, которые уже работают в ручном тестировании и хотели бы пойти в автоматизацию. Он стоит недорого. Для наших выпускников он стоит $1800. Для, ну, тех, кто учился у нас и учится. А для тех, кто со стороны, 2500. Это очень скромненько. И группа небольшая, в общем. Такой есть курс на 2 октября. Поэтому, может, продолжительность больше будет, меньше там. И у нас есть режим, который называется индивидуальный учебный план. Вот заходите в любой день, можете сегодня зайти. И дальше идете, что-то вы берете с другими группами, то есть живьем ходите, а что-то вы самостоятельно по-быстрому догоняете. Такое бывает. А бывает и не по-быстрому, а наоборот по-медленному, у кого времени мало. И он с группой не успевает, значит, мы с ним делаем индивидуальный план. В индивидуальном плане вы со мной там раз в неделю встречаетесь, мы смотрим, что у вас происходит, и я корректирую там ваши действия и так далее. Из Сакрамента нам лайк. Вивек способен перекрыть помощь Украине в случае прихода к власти? Или это популизм? Вивек сегодня работает на аудиторию таких трамповских фанатов с отключенным мозгом. То есть он говорит, если у тебя мозг отключен, но ты любишь Трампа, то не включай мозг, а голосуй за меня. Потому что я вот такой, я такой трампист, я уже такой трампист, я ему и амнистию сделаю, я и Украину от всего отключу, там, от всей помощи и так далее, и так далее. Вот если тебе нравится Трамп, все, ты голосуешь за меня. Поэтому то, что он говорит про амнистию Трампа, то, что он говорит про Украину, там, и так далее, скорее всего, он не такой кретин, как может показаться. Понимаете, кретины не зарабатывают там полмиллиарда баксов. Да? Поэтому он не такой кретин, а он вот прикидывается таким дурачком и как он себя поведет, дорвавшись до власти, мы не знаем. Мы абсолютно этого не знаем. Вот. Может быть, его сомнет республиканская машина, и он просто превратится, ну, в послушного такого исполнителя, абсолютно уже неважно, какая у него там фамилия и должность. Вот. Он просто будет делать, что скажут. Он не будет президентом, у него никаких шансов нет. То есть это просто абсолютно бессмысленный разговор. Но, допустим, если бы он стал вдруг президентом, сможет ли он отключить Украину? Я сомневаюсь. Я сомневаюсь, потому что есть Конгресс. В Конгрессе проводятся законопроекты, выделяются деньги. Он только что, ну, не знаю, он может там НАТО разваливать, он может какие-то вещи. Безусловно, он может причинить очень большой ущерб. Это без вопросов. Без вопросов. С точки зрения там, какое оружие давать, какое не давать. То есть по бюджету он не может. Вот в бюджете могут написать, там, дать столько-то денег. А в том смысле, что давать вот такое оружие или не давать вот такое оружие, он, конечно, может. Он может затягивать, задерживать, может комиссии какие-нибудь там посылать, что-нибудь инспектировать. Он, конечно, в международных делах президент имеет почти неограниченные полномочия в США. Он может очень сильно подгадить, конечно. Кандидат это республиканец. А это без меня уже. Мы вас любим и очень волнуемся за ваши деньги. В каком смысле? Я как-то даже я не понял. Нет, я вполне, так и вполне в порядке. Не волнуйтесь за меня. Мои деньги в порядке. Да. За кого вы голосовали на выборах 2008 года? Обама или Маккейн? Я голосовал за Обаму. Надо сказать, что в тот момент он мне нравился. Вот я не голосовал против Маккейна. В тот момент я не голосовал протестно. А в тот момент Обама мне нравился. И он как бы какие-то разумные вещи говорил. Ну, например, вот, допустим, реформа здравоохранения была нужна. Он же тогда не говорил, какая это будет реформа. Но понятно было, что нужно что-то делать, потому что страна катится в пропасть. Это же было понятно. Вот. Кроме того, понятно было, что если вы изберут черного, то это серьезный удар по вот этому восприятию Америки как страны, где там, скажем, белый человек не проголосует за черного человека, что здесь расизм, здесь вот это, вот это, вот это и вот это. И я вам хочу сказать, что когда Обаму избрали, И черные очень сильно успокоились. Вот черные, которые люди в Америке живут, да, афроамериканцы, они поняли, что, в общем-то, ну, не настолько все плохо, понимаете, вот с отношением к черным. Ну, вот не так все плохо. Вот так же, как, допустим, там вот в Украине там Зеленского избрали президентом, да, и люди, которые говорят, там, в Украине антисемитизм, им говорят, ну, послушай, ну, не так плохо, если 70 с лишним процентов голосуют за президента еврея, то, ну, нет такого уж, не такой это антисемитизм, как вот мы там могли бы подумать. То же самое здесь, понимаете? Поэтому было очень много оснований для того, чтобы за него проголосовать. Кроме того, Маккейн немножко экстремален. У него есть такой переборчик, такой экстремистский, с одной стороны. С другой стороны, вот эта его бабешка, которую ему дали, вице-президенты. В этом какая-то клоунада была, понимаете? Он был какой-то несерьезный. Ну что это такое? Вот какую-то бабу. Ну что это? Понимаете? Это не было какой-то серьезной политикой. Это игрища были очередные. Ну, не знаю. Я в тот момент, мне хотелось, чтобы был Обама. Безусловно. Кроме того, там же Буш. Я не могу сказать, что он довел страну до ручки. Но он ее довел. Ну, что же тут, ну, правда же, ну, реально довел. Вот, кризис был жесточайший, и, ну, о чем мы говорим? Какой Маккейн, уже что там? Приветствуют из Полтавы, нас приветствуют. Размалевываю деревянные выробы и слухаю гарную беседу. Щиро дякую вам. Видите, он что-то там размалевывает. Так, значит, какова продолжительность курса? Ну, и снова спрашивают. 4 месяца. 100 часов. Дядя Миша, милый ты наш, когда ты уже станешь нашим президентом? Так я уже стал, видите, вы же приходите меня послушать. Я уже такой вот, типа президент. А знаете, как станешь настоящим президентом, тебя сразу все ненавидеть начинают. Этому не дал, тому не дал. Знаете как, все к тебе с претензией. Не хотели бы окончательно отойти от дел и заниматься онлайн-классом? Или без работы себя не представляете? Но дело в том, что я давно уже окончательно отошел от дел. А, и не заниматься онлайн-классом. Не заниматься. Ну, знаете что? Ну, немножко-то надо чем-то заниматься. Ну, нельзя же совсем ничего не... А что я должен там, по врачам ходить? Ну, что мне останется? Ну, что? Это... Понимаете, надо как-то быть в пределе, я не знаю. А мне же в охотку, я ведь не из-за денег. Мне в охотку. Ну, то есть, деньги, я хорошо к деньгам отношусь. Я прошел большой путь в своей жизни... от отрицания денег вот там к тому, что я сказал, я хорошо отношусь к деньгам, пусть будут деньги, я за. Мне когда-то стыдно было деньги брать, знаете, как, ну как-то вот я стеснялся, вроде получается, я такой весь с такими намерениями хорошими, вот еще деньги, как-то неприлично вроде, потом так потихонечку. Воспитание было такое советское, не очень правильное, но... Я люблю зарабатывать, но я могу и не зарабатывать, у меня, слава богу, хватает. У нас со Светланой пенсия на двоих, вот если мы вообще перестали что-то делать, просто на пенсии сидим, у нас пенсия там, ну если не 100 тысяч, то приближается. Плюс у нас какая-то там недвижимость есть. Там. Мы в порядке. У вас есть знакомая, которая имеет языковую школу и филиал в Москве. Да вы что? Языковая школа и филиал в Москве? Ей-богу, не знаю, как он. Как-то кидали мне ссылку, но я потерял. Нет, языковую школу... Правда, не догадываюсь, о ком речь. Как можно получить вашу консультацию по резюме и поиску работы? Нужно ли покупать полный курс, если опыт 5 лет? Ну, смотрите, у нас есть такая программа, которая называется там Job Market там чего-то. Для тех, кто просто хочет вот этого вот. А я, кстати, сейчас я посмотрю на веб-сайте, у меня есть она или нет. Портнов.нет. Я даже не знаю, у меня там страничка для этого есть или нет. Мы вообще не афишируем. Не то, чтобы я там стремился к этому делу. Не, даже на веб-сайте нету. Вот. Значит, есть такая программа. И смысл ее в том, что человек приходит. Это может быть не обязательно тестировщик. Там, ну, человек, который, может, из другой страны приехал. Что-то у него там какие-то проблемы. Вот, и мы с ним работаем с резюме, я ему даю материал, который надо изучить по поиску работы, мы смотрим, чтобы он там создал всякие там профайлы в нужных местах правильно, чтобы на него пошел поток звонков, там сообщений всяких и так далее. И, ну, такого плана, к интервью подготовить, это стоит $1000. Нет, не нужно брать курс по тестированию. Есть просто курс по job search, по поиску работы есть. Но еще раз, мы не афишируем, не рекламируем, ничего. Оно просто есть на случай, если вдруг кто-то пришел, вот, допустим, пришел, вот вы говорите, сейчас я посмотрю, где там. Да, вот ваши вопросы. Значит, по резюме, поиску работы нужно. Да. Значит, приходит человек и говорит: вот у меня там не получается с поиском работы. Я говорю, ну давай резюме я посмотрю. Да? Я смотрю на ваше резюме. И я понимаю, что у вас чего-то не то с резюме. Я говорю, знаешь чего? Вот там есть статья, вот там есть видео, посмотри, там, может быть, переделаешь резюме там как-то и так далее. Может быть, у вас это нормальное резюме, но то, что вы с ним делаете, и то, как вы на вопросы отвечаете, и так далее, и так далее. То есть я понимаю, что с вами надо работать. Я говорю, ну хорошо, если хочешь, пожалуйста, вот заходи, там будем с тобой работать, вот это стоит $1000. То есть я не призываю рынок извне вот к нам, да, приходить, но если разговор такой возникает, и для того, чтобы не было вопроса, что надо покупать полный курс, я говорю, ну да, за $1000 можно заняться вот этим, если хочешь. Марина Могилка, нам говорят, что у нее языковая школа сейчас. И филиал в Москве. Но у нее нет филиала в Москве. Марина Могилка человек онлайновый. Вообще она питерская. То есть у нее, если бы и был филиал, то он был бы в Питере. Собственно, у них был офис в Питере, только они занимались не как школа, они просто рассылали людей по разным странам до пандемии, там, на учебу. Как турагентство такое, как бы специализирующееся. А так она онлайновая. Здравствуйте, у нас у Путина с Трампом есть сходство в том, как они манипулируют публикой, играют на чувстве ностальгии. В России это сработало. Как считаете, идея мага изжила себя или все же имеет силу? Видите, я такого поколения послевоенного, то есть я родился через 10 лет после войны. В тот год, когда я родился, был 20-й съезд партии, разоблачали культ личности Сталина. Это в стране, где люди с именем Сталина умирали за родину, за Сталина, войну прошли там и так далее, и так далее. То есть был абсолютный культ личности, который там 20 лет он там, почему 20, там 30 лет фактически он создавался. И вот сразу там буквально он только умер, 3 года прошло, и вдруг они бах. И столько, сколько я себя помню, вплоть до отъезда, например, из СССР, а это было там, еще там, через 30 с лишним лет, все время были какие-то сталинисты. Были люди, которые не приняли развенчание культа личности, которые называли тех, кто Сталина значит, развенчивал, называли их изменниками, что их надо расстрелять, и так далее, и так далее. То есть я их видел все это время, они никуда не делись. Так же, как в Германии, там, ну, сейчас уже, наверное, в живых не осталось, а, скажем, лет 20 назад, были люди, которые служили, и в Абвере служили, и в СС служили, и еще где-то служили, может, и в лагерях служили. И это их молодость, это их воспоминания, они любили Гитлера, они любили Великую Германию, они, ну, вот их прижали к ногтю там, да, но так они, в общем-то, помнят. Вот, поэтому, значит, когда вы говорите, будут ли люди там, умерла эта мага или не умерла эта мага, ну, люди-то эти живы. Они продолжают считать, что их обворовывают, что у них украли страну, что у них украли выборы, что у них украли все, что у них было и так далее, и так далее. Куда вы их денете, этих людей? Вы им свои мозги, что ли, поставите? Нет. Они потихонечку будут отмирать. Вот молодежь будет, какая-то молодежь будет разъезжаться по городам, там, где есть работа. Понимаете, а эти будут отмирать в своих селах. Вот. И так как-то потихонечку там их может быть какими-нибудь машинами заменять, которые там, не знаю, что-нибудь высаживают, собирают, там орошают и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, что сказать. Ну, оно может не иметь такой мощи больше, чтобы реально на выборах, там, скажем, проводить своего президента, но проводить своих конгрессменов там, да, в палату представителей, даже в Сенат, легко, могут еще долго. Вот. Сегодня смотрел дядьку, который рассказывал про два вида судей в Верховном суде, точнее, про их философию права. Живой документ и оригиналисты. Как вы считаете, кто из них лучше? Или все по-разному? Ну, значит, давайте я тогда нашим зрителям поясню. Значит, там те консерваторы, которые в Верховном суде, значит, они как бы говорят так. Вот есть Конституция. Она написана там 250 лет назад. И поскольку мы суд конституционный, Верховный конституционный, может, как хотите назовите, вот, то мы должны смотреть на то, что думали люди, которые написали эту конституцию в тот момент, когда они ее писали. И мы должны сегодня делать так, как они имели в виду. А если, например, сегодня смысл изменился, это может быть, но тогда должна быть поправка к конституции, например, там или что-то. А до тех пор, пока никакой поправки на этот счет нет, мы должны максимально стараться понять, что имели в виду вот те люди. И вот сегодня вот жить так, как они имели в виду 250 лет назад. Поэтому возникает много всякого, знаете. Ну, а есть люди, которые говорят, ну, минуточку, ну, время же идет, мы же не можем сегодня рассуждать так, как они рассуждали тогда. Вот тогда у людей было оружие, тогда вообще армии не было, понимаете? Вообще армии-то не было у страны, когда принимали вот эту там вторую поправку. Если они боялись, что у государства будет армия, что как бы они с этой армией там не монополизировали власть. А если есть внешняя угроза, тогда мы берем свое оружие, которое у нас дома есть, вот все эти берданки свои собрали, патроны свои собрали с порохом и пошли воевать. То есть армия была ополчением. Вот это было такое время. Понимаете? И вот то, что там написано, что люди должны иметь оружие, чтобы, значит, власти не узурпировали против узурпации власти. Потом армия появилась. И, кроме того, сегодня армия имеет, представляете, да, что имеет армия и какой уровень там вооружения вы можете себе приобрести. Ничто по сравнению с армией. Но как бы концепция менялась, не конституционно менялась, а так в обществе менялась концепция, что ну, для самообороны, для спорта, для охоты, там, туда-сюда, пусть будет, почему нет. Но мысль о том, что оружие дается для того, чтобы с правительством воевать, случись ему там что-то такое захватывать, понимаете, тогда, сегодня мы это имеем как людей, которые с оружием пошли на Конгресс, чтобы заставить конгрессменов проголосовать за Трампа и не позволить демократам украсть выборы. И вот они с оружием в руках туда идут. Понимаете? Поэтому, значит, да, когда член Верховного суда принимает решение, и обратите внимание, что несмотря на то, что зачастую судьи демократические и судьи республиканские видят что-то одинаково, они зачастую вместе голосуют. Но очень часто у них по партийному признаку все это расходится, потому что одни говорят, надо как тогда, а другие говорят, надо как сегодня жизнь говорит. Понимаете? Сегодня жизнь такая. Вот последняя, значит, женщина, которую Байден, Верховный суд, назначал, вот они ее там пытали, все. Какая у нее концепция? Она говорит, да никакая. Вот смотрим на закон, смотрим на ситуацию и решаем. Нет никакой концепции. Ну, то есть она смотрит на закон, как он есть, а не говорит, что мы должны уйти туда, вот туда, на 250 лет назад и сегодня терроризировать народ, значит, тогдашним пониманием жизни. Понимаете? Тогда, между прочим, женщины не имели права голоса. Да? Еще 150 лет после тогда женщины не имели права голоса. Черные были рабами. Ну, давайте будем, вот как тогда. Если теоретически Трампа посадят, если практически посадят, что там теоретически, он сможет баллотироваться в президенты? Ну да, это не мешает. Не прописано, понимаете, не прописаны никакие ограничения. То есть история такая, что если его избрали, то его избрали. Ну, будет из тюрьмы, значит, там руководить. Понимаете, если бы вы федеральным законом где-то осудили, он федеральный может себе амнистию сделать. Но он не может сделать себе амнистию в штате Джорджия. Это должен сделать губернатор Джорджии. Но тоже не в первый день там и так далее. Просто так не амнистируют. Поэтому если предположить, что его выберут, а он там уже сидит в тюрьме или должен завтра заступить там и так далее, он будет из тюрьмы президентом. Сегодня смотрел дядьку, который рассказывал, а это мы говорили. Будет ли считаться грубой ошибкой указать в резюме, что ты грин-карт-холдер, хотя у тебя asylum, но уже с пройденным судом, который ждет свою грин-карту? Ну, понимаете, история какая? Значит, процентов на 80 это сработает, а процентов на 20 вам скажут, что вы себя misrepresented, да, и не возьмут. Я студентам, у которых там какой-нибудь employment authorization document, я им советую писать грин-карту, иначе просто на интервью не очень позовут. Ну, то есть рынок, есть. Но половина от того, который мог бы быть. Поэтому Я им советую писать, что есть грин-карта, а когда вопросы встанут, сказать, ну вот есть вот, и показать этот EAD. Сказать, вот это моя грин-карта. С точки зрения закона, человека нельзя дискриминировать при найме по типу разрешения на работу. Это запрещено законом, понимаете? Есть ли какие-то изменения после митингов из Пало-Алто? А, то, что мы там митинговали. Ну, они отложили, они не стали принимать. Они не стали принимать. Она куда-то опять отложилась. Они, может быть, через какое-то время снова соберутся. Безусловно, есть результат, да, безусловно. То есть результат не в том, что они отказались, но результат в том, что они на время, значит, прекратили это делать. А что дальше будет, мы пока не знаем. Наверное, уже спрашивали, можно, пройдя у вас обучение, найти работу удаленно в США, находясь при этом в другой стране? Юридически вас никто не ограничивает. А в практическом плане тоже можно, но сейчас этот рынок сокращается, потому что сейчас уже они хотят видеть людей в офисе. Вот во время пандемии, когда все равно все были на удаленке, это было проще. Ну, можно, конечно, можно, но английский, по времени вы должны так понимать, что вам придется по ночам работать. И опыт тоже. Надо уметь что-то такое, что не каждый может здесь, понимаете? Чтобы был смысл связываться. То есть вы не можете сказать, я знаю столько же, сколько знает там выпускник там дядь Миши Портнова, который вот находится в Кремниевой долине. Так в Кремниевой долине с ним проще. Вы можете сказать, а я за меньшие деньги могу. Да не в деньгах дело. Да не в деньгах дело. Менеджер, который вас берет, он своих денег на вас не тратит. Поэтому ему и деньги эти не особо там важны. С вами надо как-то оформлять, из бухгалтерии, там еще головная боль какая-то, так далее, это все. Дядь Миша, вспоминайте, очень важно. Я точно помню, что через вас я узнал про нее. Канал даже был у этой дамы YouTube. Это не Марина Могилка. Значит, у нас есть такой человек, которого зовут... Сейчас я вспомню. Только у нее не школа иностранных языков. У нее турагентство. И в Москве у них было отделение. Но живое турагентство. Сама она находилась тут. Она была замужем тут за дядькой одним местным. По-моему, даже уже и гражданкой США была. Но потом, вот когда все эти дела начались, она уехала... По слухам, я с ней не разговаривал на эту тему. Она вроде бы тут обиделась на Америку, уехала обратно там в Россию. Она сама с Дальнего Востока вообще, в принципе. Но потом, в общем, как-то вот так. У нее не было языковых курсов, у нее просто было турагентство. Татьяна Богданова, да, вот тут подсказывают. Видимо, речь была про Татьяну Богданову. Вы можете погуглить на Татьяна Богданова. И там на всех видео, которые с ней, там всюду есть, как ее найти. Но это не были курсы английского. Здравствуй, дорогой наш, это я. Дядь Миша, многие думают, что Евгений Пригожин, как и в 19-м году, не был на самолете, который разбился. Как думаете, может быть инсценировка для чего-то переворота? Переворота? Но как же покойник перевороты делать будет? Вопрос в чем? Кто должен быть обманут? То есть, кто эту инсценировку задумал и кого хотят обмануть? Так, ни военные, которые по нему стреляли, ни ФСБ, которое должно было это все организовывать. Значит, там любви к нему никакой совершенно не испытывают. То есть, совершенно очевидно. Путину его прятать в виде покойника, зачем, я не знаю, ну сидел бы в Африке там и был бы в Африке. Я не понимаю этого. Если вы сказали бы, зачем, как, что, чего, то есть я бы понял. Но так, как общая идея, совершенно не катит. Так что даже, я не знаю, ну как из теории заговора, но я даже в этом смысла не вижу. Обычно все-таки какие-то теории заговора, они на чем-то строятся. Здесь... Ни на чем, я пока не увидел. Если про канал на Ютубе, то это Ася Перельцвейк. Но у Аси Перельцвейк нет же школы в Москве. Михаил, вы консультировались когда-нибудь профессионального астролога? Да. Натальная карта, прогноз, расскажите. Ну, я не знаю, что там рассказывать. Ну, да, послушали и дальше пошли. Спасибо, всегда приятно слышать развернутый ответ. Татьяна Богданова, расскажите про нее. Она вроде знает много про переезд в США, и у нее есть связи с языковой школой. Она может... Да, она знает языковые школы, это правда. Потому что они же визы делали. И они делали визы студенческие под конкретные языковые школы, где там чисто номинальные платежи, там какие-то смешные, ну там типа, там, не знаю, там $300 в месяц. Вот, они делали. Но сейчас, я так понимаю, визу не получишь. Поэтому, наверное, этот бизнес там накрылся совсем. Вот именно эта часть его. Через 5 лет после отсидки в Джорджии губернатор может помиловать. Ну, через 5 лет ему же, наверное, не очень нужно будет. Вечер добрый. Слышал, что Бабилон, женский мир, разрушили. Это правда? Бабилон, женский мир. Вавилон? Бабилон? Я не знаю, что вы хотели, какое слово. Бабилон, это как-то звучит с намеком в женскую сторону. А Вавилон, это как бы немножко туда, в другую сторону совсем. Не думай о Конгрессе свысока. Наступит время, под суд пойдешь, наверное, да. Ну, да. 5 лет назад подали на ПУ. И все еще ждем собеседования. Я вчера с парнем встречался, студент мой, ну, выпускник, работает уже много лет. А, так он с 17-го года, уже 7 лет. Нет, 6, сколько? 16-го, 6-7 лет. Есть люди с 14-го года сидят. С 14-го года, 10 лет скоро, 9 лет. Можно ли как-то ускорить приглашение на интервью? Да, можно ускорить, это... Вы с адвокатом вашим должны поговорить, то есть там есть возможности такие. То есть там можно так, знаете, как-то заскочить, если кто-то отказался, и там окошко возникает, то есть какие-то такие карманные заходы, но это надо, чтобы с вами ваш адвокат поработал на эту тему. То есть я знаю людей, которым удавалось. А если закончить онлайн-курсы на кампусе, можно рассчитывать на референсы. Ну, послушайте, значит, все-таки я не руковожу кампусом, правильно? И я не могу за других людей говорить. Я могу только за себя. То есть, как бы у меня так. Я не настолько, как бы, по, ну. И все-таки ответственность какая-то. Вы можете их спросить. Ну, я не возьмусь за других людей что-то говорить. Да, значит. Агентство Татьяны Богдановой помогает переехать в США. Я нашел ее сайт «Дядя Миша». Ну, замечательно, замечательно, замечательно. А могу я дать ваш адрес или нужно будет обращаться на кампус? Могу ли я дать ваш адрес? А адрес куда? Я не понимаю, о чем вы говорите. Кому вы должны дать мой адрес и для чего? Михаил, пофантазируйте, что будет после Путина в РФ? Это, я не помню, Салтыков-Щедрин, что ли, там, кто там из них, говорит, вот там, разбудите через 100 лет и спросите, там, как жизнь в России, и вам скажут, говорит, то же самое, говорит, там, пьют и воруют, ничего не изменится, вот за 100 лет не изменилось, за 300 не изменилось, там, за 1000 не изменилось, что вы хотите от них, бедных, там, несчастных, вот они так живут. Господа и дамы, не скупимся на лайки. Слушайте, у нас народа побольше стало. Вот у нас 360 человек, хорошо. Всем хорошее настроение. Вот и вопрос. Сестра, 50 лет, хочет тестировать IT-продукты. Но нет технического образования. Возьмут ли ее на работу в север Европы после курсов тестировщиков? Я про все курсы вам не скажу. Вот, как бы сказать... Я их и не знаю всех. Вот. Вообще мало какие знаю. Если вы про меня спрашиваете, вот после моих курсов, значит, кое-что от нее потребуется тоже. То есть она должна как-то языком владеть и научиться должна. У нас там наука, не бог весть, какая сложная, но научиться надо. Вот. А то, что у нее образование не техническое, то есть эту часть мы с ней поработаем. Ну, в смысле, я не вижу проблем особо. Мы постоянно это делаем. То есть, как бы у нас львиная доля выпускников – это люди с нетехническим образованием. Это не повод не работать. Поэтому это все решаемые вещи. Я не знаю, как это делают другие. Я скажу, почему я так. Это самое. Постоянно приходят люди, которые где-то учились. И не могут найти работу. И платили такие деньги. Знаете, вот у меня курс там 100 часов. А они платили там за 50, за 40, некоторые за 30 часов. И я беру $200, да, а они платили 2700, там 3200. Такого плана за курс, который нашего вдвое, втрое меньше. Так им еще резюме даже не сделали. Они же по-русски еще учатся там. Им даже резюме не сделали. Понимаете, да? Потом выходит, а резюме нет. И он вообще, ну то есть совсем, ну даже я не знаю, как вот это самое. То есть поимели полностью, от начала и до конца поимели. Поэтому, если он после такого, сестра 50 лет, захочет искать работу, я даже не знаю, но ей же, наверное, помощь какая-то нужна. Она же на курсы пришла помощь получить в том, чтобы работу получить, а не просто так чему-то научиться и вали отсюда. Это же кидалово настоящее. Но она же хотела учиться по-русски, понимаете? Ну, то есть, понятно, что она работу не найдет. Ну, то есть, может, чудом. Но если не чудом, как она найдет работу, если она училась по-русски? Ну, и пошло, и поехало это все. Поэтому надо отдельно с сестрой разговаривать. Если она адекватная, если она к нам пришла учиться, и так далее, я не вижу проблем особых. Ну, она не будет первой и последней там и так далее. Так, а за что Татьяна Богданова обиделась на меня? Я не знаю. Я просто слышал, что она уехала и где-то чего-то постит, такое злобное, ругает Америку. Но я не знаю. Я лично не видел и не могу ничего сказать. У нас очень хорошие отношения, теплые. Просто кто-то где-то там мне написал. Вот я транслирую. Я при этом говорю, что я этого не видел. И как бы совершенно не уверен, что она там за что-то на кого-то там обиделась и так далее. Я не знаю. Не знаете ли, устраиваются ли украинцы, приехавшие по U4U TPS в IT-компании по типу Google, Amazon, это другое. Да, а почему нет? У них же есть разрешение на работу. Там нет. Я только что сказал выше, что нету запрета, нет дискриминации. Дискриминация по типу разрешения на работу запрещена в стране, законодательно запрещена. В Калифорнии так точно. Вот, поэтому какая разница, как у тебя разрешение, иди вперед. Знаешь, чего ты интервью прошел, давай. Доброго вечера из Петербурга. Только что присоединился. Ну, лучше поздно, чем никогда. Мы уже тут, знаете, сколько? 2 часа и 3 минуты. Вот такие мы. А меня Света бросила. Вы знаете, я вам не говорю, меня Света бросила. Да. Уехала в магазин. Вот я тут сижу один. Все, что у меня от Светы осталось, друзья, вот пол кружки чая и телефон, чтобы позвонить, если что. Почему бросила, друзья? Потому что я получил рацион на следующую неделю. У меня вес сегодня был 83 килограмма, 200 грамм. Сахар очень хороший, там 103. Я все время отчитываюсь, я радую своего диетолога, она очень радуется. Ну, ей конечно, хочется, чтобы я еще похудел килограмм на 5, вот ей хочется. Но я как-то больше на сахаре заострен, знаете. Вот, но, слушайте, я хочу сказать, вот что такое диетолог из Латвии? По сравнению, скажем, с диетологом из Америки. Диетолог из Америки, это значит, что ты с утра будешь есть тазик капустных листьев и там еще, допустим, в течение дня там какую-то грудку куриную. Понимаете? А когда у вас диетолог из Латвии, у вас будет и картошечка, и хлебушек с маслом, и селедочка, и сметанка, и фрукты, и орешки, и мать честная, чего там только нет. Понимаете? Помидорчики, помидорчик посолил сметанкой сверху. Раз, я... Да. Так, из Петербурга. Значит, что будет с Белоруссией после смерти Путина и Лукашенко? Я как раз за Беларусь меньше переживаю, в том смысле, что страна небольшая, более-менее правильное такое население, трудолюбивые люди, спокойные, уравновешенные. Мы видели, как молодняк подрос, как они хотели прогнать этого гребаного Лукашенко. Хотели... Они тянутся к Европе, понимаете? Оприходовать Беларусь в Европу будет намного-намного проще, чем даже, допустим, Украину, которая все-таки очень большая и очень разнообразная там, и так далее. Беларусь, она прям, ну и все, как Прибалтика пойдет. Ну, легко. Я верю в то, что Беларусь легко войдет в Европу, в какую-то новую жизнь там, и так далее, и так далее. То есть я не вижу, чтобы там могло сильно мешать. Вот, поэтому очень надеюсь, что вот так и будет. Плюс там поддержка какая идет большая и со стороны Польши, и со стороны Литвы, правда? То есть все-таки у Беларуси же есть долгая история того, что она была частью Речи Посполитой, понимаете? То есть фактически, ну, историческая такая близость с Литвой и Польшей, ну что же. Дядь Миша, как сейчас обстоят дела с визой EB3 для россиян? Я не думаю, что есть какие-то проблемы для россиян. Я никогда не слыхал, чтобы на EB3 россиян не брали. Вообще на какую-нибудь визу не брали. Их могут не выдавать конкретно в Российской Федерации, да. Но если вы приедете в посольство США в другой стране, там вас примут. И не было ограничений на выдачу виз. Никогда. К примеру, если у меня живет родственник, и он гражданин США, может ли он подать петицию, чтобы мне одобрили визу, и я поеду домработником? Это вы должны с адвокатом разбираться, да, или кто там будет заниматься вашей визой. Можете, да? Можете. Почему нет? То, что вы из Российской Федерации, никак не скажется на вас негативно. Спасибо за ответ. Ваши курсы хочет. Значит, хочет мои курсы, давайте так. Значит, дайте ей мой скайп. М. Портнов, да? В скайпе. Пусть она ко мне постучится. Я с ней поболтаю. И буквально за 5-10 минут я ей очень точно расскажу все, что с ней дальше будет. Но я должен видеть человека, я должен слышать, как она разговаривает, как она выглядит, какое впечатление производит. И так далее, и так далее. У меня очень-очень большой опыт. Я когда с человеком пару минут поговорю, он у меня в сознании уже принадлежит к какой-то группе. Вот. И каждая из этих групп имеет определенный уровень успешности. То есть она может, я могу поговорить там 5 минут, сказать, эта тетка еще такая успешная, она там вообще чемпионка. Или я могу сказать, это большой труд. Это она должна просто какое-то упорство проявить, существенное, значительное, да? Тогда получится, а если она где-то будет там как-то по мелочи там где-то отваливать или что-то, это уже безнадега. Я вам точно скажу, ну просто нужно видеть человека. Конечно, конечно. Так, с видеосвязью поболтаем 10 минут и все. Дайте ссылку на соцсети Татьяны Богдановой. А вы что думаете, я в курсе, что ли? Давайте мы с вами вместе попробуем поискать. Ну давайте я пойду и скажу, что мы пошли на веб-сайт, на мой, и говорим, значит, мы можем, конечно, знаете что, мы можем, конечно, у меня на канале ее поискать. Например, вот у меня на канале, сейчас, значит, я скажу, поиск по каналу, я скажу Татьяна Богданова. Пошли искать. А, нет? Где? Что-то я не понял. Куда делось-то? Или. Что произошло? Татьяна Бог. Да, ну вам. Бог да. Ой, Бог да. Господи. Бог да. Ну ва. Бум. О. Пожалуйста, значит, вот видите, последний раз мы с ней 3 года назад общались. Давайте мы запустим. Обычно, когда вот мы запускаем видео, так, ну остановим сейчас, под ним у нас есть вот описание, вот оно идет. Что тут есть? Тут есть веб-сайт. Вот есть веб-сайт Integra Tour, это название агентства. Здесь больше ничего нет. Ну давайте пойдем на веб-сайт. Опа-на! Integra Tour. Нет, давайте просто на Integra Tour пойдем. Не надо новости. Пусть будет просто Integra Tour. Ну-ка. Да, работает. Вот, пожалуйста, вот у нее. Так, а здесь, наверное, есть контакты. Смотрите. Контакты. Вот, пожалуйста. Да, это ее Skype. Это Skype Татьяны, я его помню хорошо. Значит, это Skype, телефон. Москва, улица Жигулевская. Адрес в США тоже есть, видите, смотрите как. То есть, может, она никуда не уехала, видите, только так наговаривают на нее. Понедельник, пятница. Давайте я ей напишу. Копи, копи. Так, давайте я ей сейчас напишу. Она где-то у меня тут, наверное, есть. Татьяна Богданова. Skype Directory. Вот же она, да? Вот у меня Татьяна. Так. Ага. Что-то мы с ней там переписывались в 21-м году. Давайте я ей напишу. Танечка. Танечка. Так. Давно вы у нас не выступали на канале. Да, и посмотрим, что она нам скажет. Вот. Отлично. Все, нашли. Имейл есть. Ну чего вам, правда, ну что вам так это мало? Копи. Давайте мы пойдем. Пойдем. Уходим с этого. Со светлого образа. Возвращаемся в стрим. Я прямо в стриме вам ссылочку вот дам на ее сайт с контактами. Ну-ка. Вот, пожалуйста. Все. Видите, как за нами не заржавеет. Устраиваются ли украинцы. Томми Михайлович тоже уехал в магазин. Не, Томми, иди сюда, малыш. Иди сюда, мальчик. Он тут лежит вот на полу и, можно сказать, дрыхнет. Иди сюда, малыш. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда. Ну, иди сюда. Иди к папе. Иди сюда. Он такой немножко квёленький. Ну, иди сюда. Вредный. Ну, иди сюда, скажи. Иди. Не хочешь? Это он зевает. Зевает, малыш. Зевает этот малыш. Зевает. Иди сюда. Иди сюда. Сейчас мы с тобой будем с нашими зрителями общаться. Ты же любишь наших зрителей? Тёп. Вот он. Ну, он просто немножко сонный. Да? Сонный. Это зевает. Он хороший такой пес. Он очень любит, когда его тут почесывают. Вот тут. Если почесывать, видите, он балдеет. Вот такой балдеющий. Балдючий такой пес. Балдючий. Да? Колесый мальчик. Мы его разбудили фактически, правда? Ну иди поспи еще. Так вот, помашем ушками, зрителям все, и пойдем. Да? Пошли. Давай. Иди спать. Так что Том Михайлович чувствует себя неплохо. Он покушал. Мы с ним погуляли с утра. Вы что думаете? Дайте ссылку на соцсети. Так, Том Михайлович. Не слышал, чтобы вы говорили про судьбу новостного канала. Ушла муза. Ну, получилась такая история. Это было настолько трудоемко, что перешли к другому. Сказали так, будем другую концепцию исповедовать. Будем делать по одной новости. Вот не 20 минут, там, 25, а будем делать по одной, там, пару минут буквально. Но и так вроде договорились сделать, но не начали. Я думаю, что мы сейчас вот немножко, сейчас я скажу, мы сейчас запустим вот эту группу сентябрьскую. И, может быть, я тогда вернусь к этому товарищу, Денис его зовут, с которым мы этим занимаемся, и мы тогда понесемся. Ну, просто, просто очень много всякого налетело на меня. У нас же трудная сейчас ситуация, в том смысле, что мы больше времени тратим, больше сил тратим на тех студентов, которые есть. Я же вам сказал, что вот мы делаем там семинары для тех, кто ищет работу. Я веду лично. У нас стало довольно много студентов на индивидуальном учебном плане. А это значит, что я с каждым из них там раз в недельку должен встретиться. Оно может там и немного времени, но бывает где-то 10 минут, а где-то и 25. Вот. И у меня таких сейчас человек, наверное, 15-20. Вот. Тоже время занимает. Ну и так далее. Плюс мы переосмысливаем, что-то обсуждаем, что-то там читаем, что-то и так далее. Поэтому, ну, просто как бы так отвлекло. Мы вернемся к этой части. Вернемся обязательно. Просто будем делать там это самое. По одной новостишке. У вас сахар Оземпик принимаете? Ну, я принимал Оземпик прилично. То есть у меня на единичку я принимал. Потом, когда я на диету перешел и сахар резко снизился, мне Оземпик перевели на 0,5. То есть у меня же еще лекарство было, метформин. Значит, у меня метформина было 4 по 500 на сутки. И единичка Оземпика. Значит, мне метформин снизили на 1 по 500. То есть я одну таблетку вместо 4 принимаю. И Оземпик мне сократили в половину. И сахар у меня лучше, чем был до того. Существенно лучше и вес меньше. Можно тоже с вами в скайпе поговорить по обучению. Тоже дадите свою оценку на мой счет. Ну, конечно, ну легко. Еще раз, я это делаю, вы не представляете, как часто я это делаю. Ну, просто обычно это не через стримы идет, но кто-то где-то учился. У нас же очень много выпускников, вот если вы подумаете, там же счет идет на много-много тысяч. И у каждого есть там, не знаю, сестра, племянница двоюродная, там, не знаю, там, друзья приехали там из Воронежа, там, я не знаю, или из Кишинева. Поэтому я естественным образом постоянно в этом нахожусь, без того, чтобы там как-то громко об этом говорить. Ну, это одна из моих рутин. Так, поступила в Томский ТУСУР, там, наверное, тусуется, ну, сейчас, Томский университет. Что-нибудь такое. Томский университет среднего чего-нибудь там уральского ресурса. Даже не ошибка, ТУСУР. ТУСУР. Знаешь? Вот так. Слушайте, взять живого человека и так вот его ТУСУР. Ну-ка, погоди, сейчас я пойду поиск сделаю. ТУСУР. State University of Control Systems and Radio Electronics. Эта аббревиатура-то латинскими буковками идет, я понял. Это Боря звонит. Сейчас. Это Боря, который делает колбасу. Боря, привет. Ты, да, я, Боря, я в стриме, но увидев, подожди, чего нету? Нет, Света пошла по магазинам. Да, ты знаешь, есть такой анекдот, как звонит еврей там куда-то и говорит, скажите, где у вас начальник? А на завод звонит. Говорит, завод, говорит, да, а где у вас начальник? Да, говорит, начальник пошел по цехам. Он говорит, сам ты по цехам, еще антисемит в придачу. Вот, значит, Света пошла покупать на диету. А я зрителям вот сказал в стриме, я сказал, это звонит Боря, человек, который делает колбасу, поэтому мы должны отвлечься, да. Хорошо. Давай, счастливо. Да. Вот, друзья. Ай. Такую колбасу делает, что обо всем на свете заботишь. Значит так. Томский университет. Control Systems and Radio Electronics. Система управления и радиоэлектроники. Замечательно, да. Это похоже на меня почти. Почти как связист. Не совсем, но близко, да. Так что? Да. Скучно. Бросила. Ну, сори. Выучилась на инженера в энергетике. В Овесе Луха-то, блин, действительно. Проработала. Опять не мое. Перешла в продажники. Прошла курсы по тестированию в ТГУ. Показалось скучно. Осталась в продажах. Оленька, ну отстаньте вы от нее, ну пусть это самое, ну пусть продает. Ну что же такое? Есть люди, которые обалденно продают. Они очень нужны. Если ей нравится, ну что же мучить человека? Ну правда. Это как вот взять там зверушку и в зоопарк посадить, чтобы она в клетке там сидела. Не надо ей в клетке, пусть так прыгает. Ну что такое? Прям жалко стало сестру. Или это вы про себя? Поступила в томский тусур, скучно бросилась, выучилась. А, это вы про себя. Оля, торгуйте на здоровье, что такое? Я вообще не понимаю, как можно из торговли, если нравится, куда-то уйти? Ей-богу, ну, не мучьте себя. Спасибо, дядь Миша, вы лучший. Ну, что сказать? Да, вот так, есть люди, понимают смысл жизни. Так, а что за порода у томика? Ну, давайте, раз вы такие, и мы с вами сегодня мало смотрели на мой экран, давайте мы пойдем и напишем твудл, а нет, латинскими. Твудл. Ну, удл, вот это вот, это от пуделя, пудл, да, такой. Твудл. Что, правда? Мне, ну, давайте попробуем с двумя оу. Что-то мне... Твудл, да, два о, все нормально. Значит, видите, вот это место, где мы его взяли, оно называется это Смираглия. Смираглия. Это Смираглия Exclusive Breed. То есть никто таких томиков не делает, кроме вот этого конкретного, ну, как бы сказать, завода. Да, вот это, заводчики. Вот это Смираглия, это заводчики. Вот только эти заводчики делают таких, как томик, потому что там такая интересная смесь пуделя, 5 восьмых пуделя, четверть, то есть 2 восьмых голден ретривера и 1 восьмая от шнауцера. Но там еще есть тонкости, потому что вот как эти проценты достигаются, какими смесями там где и так далее, это тоже отдельный разговор. Вот, например, у томика папа, о его, давайте я еще один браузер открою, посмотрим, что там получится. Шнудл. Шнудл. Это смесь шнауцера и пуделя. Вот они, шнудлы. Вот у него папа вот такой шнудл весом 14 фунтов. Представляете? Мамка 55 фунтов. Вот, а томик вот такой, на томик сейчас 40 у нас. Подрос он, когда так заматерел, вот он стал 40 фунтов. Если мы, скажем, на images. Да, и я этот шнудл, и я поэтому говорю, что у него папа еврей. Такой, папа шнудл, а вот он наполовину еврейский мальчик у нас такой. Вот они шнудлы, смотрите, какие сладкие. А, подождите, это наш, что ли? Teddy Bear Golden Doodle, это наш. Generations Schnoodle Teddy Bear Golden Doodle. Типа нашего. Ну, я не знаю. Надо смотреть, надо вникать. По всяком случае... Так, а где картинка-то? Ну-ка глянем. Teddy Bear Golden Doodle. О, эти ласточки. Видите, какие хорошие. Так. Our Classic Schnoodle. Смотрите, какой классический шнудл. О. Вот у него папа такой. Teddy Bear. Наш томик это Teddy Bear. Вот этот твудл, буква Т стоит для Teddy Bear. Он у нас Teddy Bear дудл такой. Симпатичные шнудлы, я хочу сказать, очень сладкие. Хорошие шнудлы. Вот. Так что он у нас твудл. Вот он, твудл. Это такой images. Вот, смотрим. Вот они. А это прямо как наш. Вот он, смотрите. Прямо как наш точно. Вот он. Вот тут. И где там еще они есть? Да, вот такой хороший. Ну, Наш такой сразу был такой кремовый немножко. Вот такой был. Вот такой. Во. Да. Ну, что сказать. Смешные собачки, хорошие. Он добрый. Не лает вообще. Знаете, такая порода. Вот они их там как-то выводят. Ладно. Так, идем. Идем к светлому образу. Сейчас, не понял. Да, пришли к светлому образу. Продолжаем. Так, новости были классные, но долговато. Пара минут и окей. Ну, за пару минут много не расскажешь. Как там Олеся? Она у нас Олеся. Давно не было на канале. Не, ну она есть где-то. В положении находится? Нет. Что, она абсолютно не в положении такая. Наоборот. Нет, ну Олеся у нас есть. Как же, я вот видео когда снимал про 29 лет школы. Там полно Олеся, она там со всех сторон прыгает, скачет, как зайчик. Нет, она... И там есть другая девочка, ее зовут Аня. Аня в положении. То есть она уже скоро родит. Так она серьезно в положении прям. Я наблюдаю, знаете, уже как-то в моем возрасте отношения меняются. И я просто балдею от того, какие красивые беременные женщины. Как это здорово. Вот я прямо смотрю, и там прям сердце радуется, так ходит с ребеночком внутри. Так вот, замечательно. Так. Городские телефоны еще в ходу в США? Как сказать? Ну, можно поставить, если вы хотите, можно поставить. Называется Landline. Landline. Давайте, знаете, что я сделаю? How popular are landline phones? Landline phones. А вот США, вот пишут. Ну, я не хочу переключать экран, но пишут. Только 2% американских взрослых используют лендлайн без ничего. Да, значит, 2% пользуются только лендлайн, то есть вот классическими телефонами. Еще 3% в основном пользуются лендлайн. То есть у них еще что-то есть, ну. И 1% вообще никаких телефонов не имеют. Вообще никаких. Самая большая группа тех, кто вот к этому делу привязан, это люди от 65 и старше. Ну, это понятно. Да, вот пишут так, что те, кто 65 и старше, это единственная группа населения, которая в большей степени опирается на лендлайн, чем на мобилки. Вот как. Ну, тоже я не думаю, что тут как-то это должно удивлять. Так. Здравствуйте. Что вы скажете про суд американский? У меня плохой опыт именно Small Claims Procedure. Потерял 3 месяца и ничего не решил, имея на руках сфальсифицированные документы ответчика. Что вам сказать? В суде они же не так рассуждают, как вы, понимаете? И не так, как тот, кого вы судите. У них своя какая-то логика. И я вот много имел дело с судами. В меньшей степени с Small Claims Court. Но тем не менее, в суде не торжествует справедливость. Там нет никакой справедливости. Там торжествует закон. И если вы как-то, если нет такого закона, что ли, подходящего, во-первых, если вы неубедительны, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вам-то кажется, что вы убедительны, что там все, ну то есть очевидно, что... Нет, не очевидно. Вот там есть судья, он смотрит. У меня много раз такое бывало, что говоришь, ну как же он... Вот я как-то пошел трафик корт много лет назад. И мне сказали, что я проехал до красный свет, а я проехал на желтый. И картинку нарисовал там все. И мне, прихожу в суд, и мне судья говорит, ну хорошо, говорит, давай тогда мы тебя срежем в половину. Я говорю, а половину-то за что? Я говорю, я же не ехал на красный свет. Он говорит, ну я больше не могу срезать, говорит он. Я говорю, ну хорошо, ладно уже, пусть будет половина. Понимаете? То есть это не суд, в котором какая-то справедливость там торжествовала. Но там был полицейский репорт. То есть полицейский написал, что я проехал на красный свет. А я ему говорю, что я уехал с перекрестка на красный, а выехал я на желтый, и он меня остановил. Он меня остановил, а я въехал на желтый. А если бы я не остановился, если бы я остановился на желтый, то меня бы сзади стукнули. Я вынужден, там перекресток там был 10 метров, я вынужден, должен был его пройти. А там в это время пешеход пошел. И я не ушел на желтый, потому что там надо было уже допропустить этого пешехода, который пошел. Я на красный. Ну, то есть я ему объяснял ситуацию. Никакого значения не имеет. Что будет с Грузией по итогам войны? А что с ней должно быть? Удастся вернуть Абхазию и Южную Осетию? Они, конечно, хотят. Они там высказывались, что вот когда будете с Украиной замеряться, пусть нам тоже вернут. Но, как вам сказать, если, допустим, Россия развалится, вот некоторые говорят, что у нее есть шанс развалиться, я не уверен, что это реальный какой-то сценарий, но, допустим, если бы она как-то развалилась, то, может быть, и как-то так получилось, что им бы и отдали. Вот. А так, в принципе, никто землю просто так же не отдает, понимаете, то есть, если это твоя территория, ну, воевать надо. Никто никогда никому ничего не отдал, особенно Россия. Хотя были случаи, вот там такие странные, вот, допустим, Хрущев там отдал порт Артур Китаю и порт Дальний. Там, ну, они не то что были российскими, но они были как бы у России по каким-то там соглашениям там, до какого-то момента. То есть их все равно надо было бы отдать. Вот, но не сразу. А вот Хрущев отдал. И вот говорили, вот такой Хрущев, как он мог вообще там, взял и отдал. Он много чудил, вы видите, да, он там и с Крымом, и с, это самое, его с этими островами, и там еще. На нем много чего такого есть, что думаешь, а чего он так вот вдруг, как казалось бы там. Ну он с Китаем хотел дружить, там было Мао Цзэдун, социалистическое, так сказать, коммунистическое правительство. Он говорит, мы не такие, чтобы там у братской страны там какие-то территории зажимать. То есть в этом есть логика определенная. Безусловно, есть. Вот он отдал. Я не знаю. Бывает. Вы у нас иммигрант с опытом. Подскажите, если удастся получить U4U, несоответствие условиям, не были в Украине, это может вызвать проблемы с дальнейшей легализацией, например, гражданством. Честно сказать, то, что я вижу на практике, я законодательные базы не знаю, но то, что я вижу на практику, приезжают по U4U люди, которые на момент начала войны не были в Украине. То есть они могут, там, 10 лет прожили в России, там, не знаю, там, жена с украинским паспортом, муж с русским, и они всей семьей приезжают по этому украинскому паспорту и их пускают. То есть я такого не видел. На практике к ним никто не цепляется. Вот я бы так сказал. Дальше, если их в страну впустили, то вопрос снимается о том, легально они попали или нелегально. Нелегально, если бы они обманули. Вот они бы сказали, что мы были в Украине и приехали. И вдруг выяснилось, что они не были, тогда да, тогда у них паспорт заберут и из страны депортируют. Но они же не обманывали. Если они не обманывали и власти решили, что их надо пустить, то дальнейших проблем у них нет. Проблемы только у тех, кто обманным путем. Кто по-честному, без проблем. Ну, мало ли, вот так вышло. А мне, говорит, нравились долгие новости. Все сильнее и сильнее мода на шортс, тикток форматы. В производстве дорого. Я люблю долгие ролики, больше материала, тренируется attention span. Ну, не было популярно, очень мало просмотров было. Даже люди, которые наш канал вот смотрят, да, из них большинство туда не ходило и не смотрело. В Украине уже после почти никого не осталось на городских. Так и здесь тоже. В офисах IP-телефония для связи с коллегами. Почти ушла эпоха. Да. Ну так офисы, это же не там, где пенсионеры сидят, правильно? Дядь Миша, списался с Татьяной Богдановой. О, Она так ответила, она сейчас в Москве, но к обещанию, к общению готовы. Будем решать и общаться по вариантам переезда и в дальнейшем к вам на обучение. Ну, пожалуйста, вы можете там к нам на обучение завтра начать, если, так сказать, в случае с чего, можете издалека тоже. Мы, как бы, у нас много студентов сейчас таких как бы, по всему миру. На удивление, я раньше, знаете, все думал, надо филиал тут, филиал там. Сейчас думаю, а что филиал, смотри. Без всяких филиалов. Сидишь дома. Ну, я правда, из дома, только если с утра урок, я не успеваю. Так я, конечно, предпочитаю из офиса. Привет, тетя Свете от Натальи. Пишет нам Василий Васильевич. Так а вы, может быть, скажете, какой Натальи? А то знаете, как у нас есть выбор. Преимущества и недостатки жизни в США по сравнению с Европой. Я не думаю, что есть какие-то универсальные преимущества и недостатки. То есть одному одно нравится, другому другое. Вот есть люди, которые там с удовольствием там где-нибудь, не знаю, сидит там под Рязанью в деревне, рыбу ловит. Ему ничего не надо. Там рыба есть, водка есть, там девки есть, трактор есть. Но чего еще надо? Что еще нужно для счастья? Понимаете? Ну, там, может быть, белый билет. И все. Так. Михаил, замотивируйте Светлану провести стрим. Очень по ней скучаем. А я ей тоже говорю. Я говорю, по тебе соскучился наш зритель. Она, знаете, ни в какую вот что-то... Ну, драйв нужен, понимаете, просто так-то. У нее же стройка тут, и стройка там, и так сделано. Ой. Если прямо сейчас, конечно, ей сложно. Замотивируйте. Доброго суток. Времени с Актобе. Это который Актюбинск был, наверное, да? Поздравления с 20-летием. Ну, чего же, 29 лет. Да. Знаете, что интересно? У нас ведь скоро еще какие-то годовщины. Значит, во-первых, у нас годовщина свадьбы. И она совпадает с днем прибытия в США. Это все в один день произошло. 22 ноября. Значит, у нас будет... Сейчас, мы женились в 75 году. Соответственно, это будет 48 лет. 48 лет, как мы вместе. Именно вот в женатом состоянии. А с точки зрения приезда, мы приехали в 90-м. Это будет 33 года. Вот возраст Христа, друзья. 33 года, как мы в США. Какие европейские страны вам наиболее симпатичны? Ну, я не жил там нигде. Так, чисто... по внешним впечатлениям. Ну, вот я бы сказал, что в Англии, как дома я себя чувствую, очень мило. Ну, во всяком случае, в Южной Германии, где мы были, в Мюнхене тоже очень, очень, очень как дома тоже. Австрия изумительно, просто изумительно. Чехия. Я бы Чехию на первое место поставил. Чехия просто атас. Ну, а так и в Испании ничего, и в Италии очень славно. Словения тоже мне очень понравилась. Там Любляна. Хорошо. Я не всюду был. В Голландии нормально. Вот селедочка. Ой, какая селедочка, вы себе представить не можете. Какая там селедочка. Да. Да, да. Франция. Ну, я не знаю, может быть, я правильной Франции не видел. Вот Париж, он такой немножко, ну, я не знаю, как-то так вот. Народ много и грязненько местами, и очень много такого народу, знаете, из Африки, из Ближнего Востока. И они как-то, дело не в том, откуда они, но дело в том, как они выглядят. И как-то они такая инородная такая, мощная масса, и ты понимаешь, что это масса инородная. Вот это очень чувствуется. Вот, допустим, в Лондоне ты идешь, и там очень много людей, которые там, ну, со всего мира, но они как родные, они там вписались, они как родные идут. А вот в Париже очень много людей вот таких как-то немножко боишься. Сейчас сопрут что-нибудь там еще что-то. А так, в принципе, я даже не знаю. Ну, на первое место я поставил Прагу, на второе место я поставил бы Вену. Есть еще пару мест, где мне надо побывать, чтобы определиться. В Эдинбург я хотел съездить. И Зальцбург тоже мне хотелось. Вот есть места, куда мне очень хочется попасть. Почему-то мне хочется в Гибралтар. Вот люди, которые были, говорят: Миш, там ничего такого нет, там совершенно не на что смотреть. Но вот мне хочется в Гибралтар съездить. Так, даже не знаю. Я бы еще прокатился, может быть, какой-то круиз взял бы по Балтийскому морю. Так, чтобы зайти там и в Данию, там и где-нибудь в Норвегию, в Швецию, там куда-нибудь вот так. По Прибалтике погулять очередной раз. Интересно смотреть вас, здравые мысли, спокойное общение. Не часто такое встретишь на просторах сети. Ну, даже не знаю. Ну, я думаю, это просто места знать. Да, если бы вы меня не знали, это одно. А если вы знаете, есть еще люди, просто мы их не знаем. В Чехии, как и в Словении, коренное население очень неприветливо к чужестранцам. Личное наблюдение. Ну, у них какая-то своя жизнь там, я не знаю. Но мое наблюдение... Ну, в Словении я был вот в Любляне, да? В Чехии я был в Праге там несколько дней. И там на курортах, там, в Марианских лазнях. Я не почувствовал ничего такого. То есть не то, что они к тебе бросаются обниматься, но очень нормально, я не знаю, нормально. А что мне от них надо? Я же турист, понимаете, я не то, что там живу в соседней квартире, я турист. Может быть, как жильца соседней квартиры, они меня недолюбливали. Сказать, понаехали тут. А так я турист, приехал, денежки оставил, пивка купил, там это, колено свиное скушал. Ну, хорошо, как приличный человек. Приветствует нас, друзья, из Львова. Дядя Миша, скажите, для иммигранта, который приехал в США и английский знает так себе. Ну, слушайте, это уже неплохо, если ты вообще ни хрена не знаешь. Так себе, это уже ничего. Подойдет ли город Нью-Йорк или Нью-Джерси? В Нью-Йорке вроде как без авто можно еще обойтись. Ну, подождите, вы про английский говорите обойтись, а теперь еще и авто можно обойтись. Ну, есть много городов больших, где можно обойтись. Ну, скажем, относительно большой город Сан-Франциско можно прекрасно обойтись без авто. Ну, он просто относительно большой. То есть он там, может быть, миллион населения, даже, может, нет еще миллиона. Можно обойтись. Допустим, Сан-Хосе, вот тут у нас час езды от Сан-Франциско, тут есть миллион населения. Здесь без авто я. Есть автобусы, но я бы не сказал, что можно обойтись. Вот тут уже не обойтись. То есть вы хотите обойтись без английского и без автомобиля. Значит, история вот какая. Сейчас во всех больших городах, где в принципе есть там какая-то так сказать, русскоязычная общественность, работа всегда была. То есть можно было приехать там, подать на политику и где-то работать. На кеш, там, и за наличку, а может быть и ну, по-разному. Сейчас получилось так много народу приехали сейчас, вот видите, там говорят, там только с Украины там около 200 тысяч, и еще из там, России, там, Киргизии, Армении там, и так далее, много народу еще подъехало. Поэтому, если в общем и целом, там, не знаю, допустим, 250 тысяч за последний там, год-полтора, и они едут в эти самые места, и они в основном по-английски не говорят, им нужна работа без машины, денег нет, им нужна работа без английского, потому что они не очень владеют. Вот они забили все. То есть вы можете поехать в Нью-Йорк и можете обойтись там без английского, без машины, но найти работу так, чтобы без английского, там уже очень-очень много таких, как вы, понимаете, поэтому сложно стало. То есть совсем без английского в таких местах тяжело. Без машины, да, можно. В Венгрии душевно. Ну вот я в Венгрии был в Будапеште и я даже не знаю. Ну, как-то... Ну, вот жить бы я там не хотел. А так погулять изумительно. Изумительно гуляется. В Сан-Франциско 5000 за аренду квартиры более-менее приличные можно отдать. Так можно и 10 отдать. Это совершенно нет необходимости отдавать такие суммы. У нас тут вот тоже без всякого Сан-Франциско можно 5000 отдать. Там, если в новом доме, относительно новом доме, там будет за 5000, ну, допустим, квартира с двумя спальнями. А там еще в этом комплексе, там и бассейн, и там какая-то клубная часть, там и спортивная, и банька, там и все такое. Там, вот тебе 5 тысяч за две спальни. Ну, трехкомнатная квартира. Поэтому, что там, это, Сан-Франциско подороже, наверное, я не знаю. Но у нас же тут можно снять, скажем, с одной спальни квартирку, ну, там, 2200, 2300, 2400, такого плана. Ну, то есть, скажем, за полцены от этих 5000 можно взять поменьше квартирку. И там. Не обязательно брать самую дорогую, там, чтобы в новом доме. Надо сказать, что с одной спальни в новом доме это будет 3,5-4 тысячи. Одна спаленка, там, две комнаты. 36 тысяч россиян пересекло границу мексиканскую с США за 2022 год. Ну вот, видите, у нас уже и статистика есть за прошлый год. Один мой друг порекомендовал жить в Нью-Джерси, а работать в Нью-Йорке. Выгода вроде неплохая, правда? Ну а в чем выгода вот там полтора часа в конец ехать-то? На работу каждый день. Полтора часа туда, полтора часа обратно. Не, ну оно есть выгода, но... Как бы, да, в Нью-Джерси, там, на той стороне залива, там, дешевле, но вы просто, как вам сказать, как бы не получилось, что дороже получится. Нет, ну, потом время же тоже, время же тоже что-то стоит, ну, как. Можно, да, можно. Есть люди, которые так вот селятся с той стороны, там, в Манхэттен, там, на пароме, там, да, конечно, можно, можно. Так, ну что, друзья, мы с вами уже общаемся 2 часа 46 минут. У нас тут максимум было 372 человека на пике. Да не безумно много, ну и сейчас неплохо, сейчас тоже там где-то там в районе 350. У нас 300 лайков. Так, значит... Ну хорошо, значит, тут говорят, что налоги в Нью-Джерси на пару процентов меньше. Понимаете, задача ваша не в том, чтобы сэкономить пару процентов на налогах, а в том, чтобы, там, скажем, заработать на 100% больше в виде заработка. Чего вам налоги оптимизировать-то? Вы что, на пенсии, что ли, живете там? Вам зарабатывать надо сейчас, а не там, 2% налог. Там, смешной разговор. Так. Хорошо. Ладно, все тогда, мы с вами прощаемся и до следующих встреч, да? Счастливо!